В целом ангина возникает чаще всего только по одной причине. Это недоваренная пища, которая съеденная во второй половине дня. То есть самая классическая причина ангины, самая классическая, это 90%, когда человек неправильно питается вечером. На следующий день у него уже горло больное. Потому что токсины поднимаются вверх всегда в организм. Неправильное питание вечером, это всегда неправильно вечером есть зерновую пищу. Мясную пищу я вообще не считаю пищей. Вот поэтому, как бы, когда вы будете есть, это ваше дело. Это никогда вам не поможет и всегда приносит только вред. Вот. Значит, зерновую пищу нельзя есть вечером и утром. Лучше есть только в обед. Она лучше всего в обед переваривается. Вот. Вечером также нельзя есть жареное. Это приводит к разрушению поджелудочной железы и печени. Вот. Вечером нельзя есть жирное, то есть много масла нельзя есть вечером. Это как раз может привести к ангинам уже. Или к изжоге, там, на нарушению желудка, болезни желудка возникает от этого. Вечером надо есть или два варианта. Или тушеные овощи, не сильно, ну так, без сильно много, не без масла, без специй, просто тушеные овощи. Или фрукты, не горячие. Есть горячие фрукты, это цитрусовые, а есть холодные. Это яблоки, бананы, курма, груши. Вот фрукты едят те, кому жарко жить, у кого много огня в организме, они перегреваются к вечеру, душно им. Вот фрукты, они хорошо вечером таким людям. А у кого холод в организме, вечером надо есть тушеные овощи. Причем лучше всего овощи, которые растут над землей. Это кабачки, баклажаны, тыква, патиссоны, вот эти вот. Это самая легкая пища вечером, то, что я сказал. Она никогда не вызывает перегрузок и болезней. Если человек сильно устал, ему хочется сильно кушать, то вечером можно есть орехи и гречку еще добавлять. Молоко надо отдельно пить. То есть молоко надо пить уже где-то за полтора часа до сна. Горячее молоко в прикуску с медом или разбавлять с сахаром. Ну то есть сахар туда добавлять или в прикуску с медом. Но вы же во рту уже не нагреваете его. То есть вы пьете и прикусываете. Во рту же уже нормальная температура у молока будет. У вас же там не 100 градусов во рту, правильно? У вас следующая слизистая сгорит уже при 50. При 60 градусах сгорает слизистая. Еще какие вопросы у вас?
Доброкачественная опухоль тоже питается маслом? Ну, если масло не грецкого ореха?
Поймите, что у опухоли есть разные возможности, у разных возможностей опухоли есть разные возможности. Если есть доброкачественная опухоль, то можно есть зерновую пищу, можно есть все масла, всю молочку, проблем никаких нет. А? Мазаться можно тоже тем маслом, которое назначено, гомеопатические такие, все нормально. Но когда опухоль первой степени, то ну, как бы на зерно уже лучше сделать ограничение. А по маслам и по молочке все нормально. Когда опухоль второй степени, тогда ограничения уже разрастаются. Понимаете? То есть это все зависит от стадии опухоли. То есть опухоль имеет полномочия, могущество какое-то в организме. И чем опухоль активнее, тем больше она полномочий имеет, и тем больше забирает на себя пищу. Чем она слабее, тем меньше она забирает на себя пищу. Когда опухоль четвертой степени, остается только одно конопляное масло. Остается, орехи уже нельзя есть в это время. Остаются только корни для питания и листва, зелень. И есть исключения некоторые. Это из фруктов грейпфрукт и из овощей над землей баклажаны. То есть они уже не дают питания опухоли. Это самый крайний случай, когда совсем человек уже больной. Самое главное, что вы с опухолями должны понять, что сами их вы не вылечите. Они иногда сами вылечиваются, но иногда только. Там мне женщина одна вчера рассказала, у нее были множественные миомы в матке. Она просто с землей контакт увеличила, то есть она ну, женскую энергию увеличила в организме, это контакт с землей и с водой, желала всем счастья, ходила по земле, миома рассосалась. Просто жила, как бы увеличила здоровую энергию в организме, женскую. Все. Миома рассосалась сама. Но так бывает редко. Чаще всего так не бывает. Нужно лечиться. Если вы хотите профилактику делать доброкачественных и злокачественных опухолей, то тогда это сырые овощи, посты с сырыми овощами, хатха-йога, ну и в целом как бы цигун, здоровый образ жизни. Это будет давать профилактику. Надо всех простить, у всех попросить прощения, чтобы в сердце было спокойно. Когда в сердце хорошо, опухоли не могут расти. Они растут, когда человек ненавидит кого-то, злится, недоволен чем-то в жизни. Тогда они растут. А? Хлеб – это самая полезная пища в мире. Хлеб находится в благости, белый хлеб. А дрожжи, насколько вредны, вы можете понюхать это и по квартире идти, и нюхать, и сравнивать, где похоже пахнет, где похоже пахнет. Дойдете до одного места, комнатка известного архитектора, и там, блин, запах будет один к одному, как у дрожжей. И вы тогда делаете вывод, это полезно человеку или нет. Очень четко можно по запаху определить, что-то полезно или нет. Это природа уже придумала, понимаете? Поэтому какашки никто не ест, потому что они пахнут определенным образом. И люди знают, что это вредно, но что это не надо есть. Но почему-то дрожжи стали исключением. Вы нюхали их хоть раз или нет? Ну понюхайте, чем они пахнут. Ну включите мозги чуть-чуть. Вы же хотите людям помогать. Включайте мозги. Если они пахнут Г, то какие могут быть варианты, чтобы их можно было есть? И хлеб благостный по своей природе. Когда его делают на дрожжах, он перестает быть благостным. Он становится уже страстным, уже не та энергия от него идет. И самое интересное, люди думают, а как же тогда вообще без хлеба жить, что ли? Есть тысячи способов поднять тесто, тысячи способов без дрождей. Я знаю вот так вот таких способов. Там простой способ, это кефир и сода. Если вам не нравится этот способ, можно сделать закваску. Возьмите, положите тот же самый хлеб просто, и он начнет бродить через какое-то время. Бактерии, которые заводятся в хлебе, не могут быть плохими по своей природе, потому что хлеб благостный, бактерии благостные в нем заводятся. Он начнет бродить, и потом эти бактерии добавляете в тесто, и они поднимают сразу это тесто, и все. То тесто поднимается под влиянием тех бактерий, которые заводятся в самом хлебе, и они будут с удовольствием это все поднимать, потому что это их природа, есть хлеб. Это их, как бы, им на это нравится. Если вам не нравится такой вариант, пожалуйста, сделайте закваску из сметаны. Поставьте сметану не тетрапакетовую, а просто домашнюю сметану поставьте. Она начнет потихоньку киснуть, и там заведутся вот эти бактерии. Добавьте, смешайте, это тоже благостный продукт. Смешайте с тестом. Через некоторое время у вас тесто начнет подниматься. Кусок этого теста отложите куда-нибудь в прохладное место, заморозьте как бы этих бактерий, чтобы они заснули. И в следующий раз просто возьмите этот кусок теста, который вы положили куда-то в холодильник, допустим, можно во влажную ткань его смирнуть или просто во влажной среде держать в воде. Потом возьмите этот кусок теста и опять смешайте с тестом, а потом опять отложите кусок теста. И так у вас будет закваска своя. И будет очень пышный, хороший, вкусный хлеб, который очень сильно отличается от того, что вы ели до этого. Он настолько вкусный и приятный, что ничего общего с дрожжевым хлебом, хлебом это имеет. А дрожжевой хлеб вам будет есть точно так же, как после меда есть сахар. Услышали? Ну ладно, давайте поговорим о разных видах огня. Значит, мы уже говорили, что самый лучший огонь – это огонь солнца. Как им можно пользоваться? Самый лучший огонь солнца – это огонь восходящего солнца. Восходящее солнце предназначено для лечения. Это лечебный огонь. Огонь солнца, который находится в зените, предназначен для пищеварения. Но лучше на таком солнце уже не стоять. То есть этот огонь должен всасываться в закрытый, на закрытой территории от Солнца. То есть есть прямые солнечный свет, есть три типа солнечной энергии. Первое, прямой солнечный свет, он полезен, когда Солнце восходит. И он влияет непосредственно на кожу человека и как бы увеличивает в коже пигментацию, выработку витамина D, по-моему, там и так далее. Вот, дальше. Второй тип огня называется грубый теджес. Этот тип огня предназначен для пищеварения, для усвоения пищи. И поэтому люди пользуются этим типом огня для того, чтобы кушать вовремя. То есть, если они кушают с 12 до 2 плотненько, то солнце само будет переваривать эту пищу. Не надо напрягаться, чтобы переваривать эту пищу, а просто солнце будет его переваривать. И работоспособность возрастает очень сильно в этом случае. Если человек плотно ест утром, то у него очень ускоряется пищеварение, кишечник быстро работает, все выводит организм это из себя. Если он ест вечером, то у него наоборот все тухнет там и булькает, и отравление наступает от этой пищи. А если он ест днем, то тогда все переваривается, и человек становится здоровым. Имеется в виду большой объем пищи, главный обед с 12 до 2 дня. Вечернее солнце предназначено для того, чтобы успокаиваться. Человек не должен засматриваться на вечернее солнце. Оно снижает оптимизм, снижает энергетику. Вечером нужно иметь дело с Луной уже. Луна, которая восходит на горизонте, когда Солнце заходит, является полезной для здоровья. И поэтому есть Сурья Намаскар, который делается с утра, а есть Чандра Намаскар, который делается вечером, когда Солнце заходит. И тогда уже человек обращает свое внимание к Луне. Чандра Намаскар делают, когда плохие семейные отношения, когда у человека нет спокойствия в душе, нет гармонии с людьми, женская природа, когда его приносит ему страдания, с матерью проблемы, допустим, с женой, с дочерью. Тогда Чандра Намаскар делают для улучшения гормональной функции и для отношений хороших. А Сурья Намаскар делают для улучшения здоровья, укрепления иммунитета, чтобы был оптимизм в жизни, была бодрость. Сила внутренняя, способность преодолевать трудности, ответственность. Следующий тип огня – это топленое масло, огонь топленого масла. Самый лучший огонь для пищеварения. Поэтому все люди, разумные люди, готовят пищу на топленом масле. Топленое масло никогда не приносит страданий, когда на нем готовишь. Оно самое диетическое, самое легко усвояемое. Даже если человек вообще не может переносить никакое масло, в небольших случаях, в небольших количествах топленое масло полезно даже при циррозе печени, когда вообще другие масла нельзя есть. Топленое масло полезно всем, нет противопоказаний для него, но самое легкое. И оно никогда не вызывает атеросклероза, если на нем готовить. Человек никогда не заболеет какими-то заболеваниями от перегрузки жира в организм. Чаще всего люди, которые не едят мясо, они страдают не от того, что у них много жира в организме, а от того, что они едят без масла. Они искренне верят, что масло вредно для здоровья. Это полный бред. В Бхагавад-гите говорится, что пища должна быть маслянистой. Благостная пища означает маслянистая, упругая. Когда пищу готовишь, она не должна быть слишком переваренная, как кисель. Она должна быть упругая и маслянистая. Это благостная пища. Пищу надо чуть-чуть не доваривать всегда и промасливать хорошо. Тогда она становится полезной для здоровья. Также полезны и другие масла. Но если говорить о готовке на каком-то масле, то есть только еще два варианта. Это кукурузное масло и соевое масло, на которых более-менее можно готовить. Можно также готовить на горчичном масле, но только в том случае, если у вас очень низкое пищеварение. Горчичное масло сильно повышает пищеварение, так же как подсолнечное. Готовить можно на ги или на сливочном. Можно на соевом или кукурузном, тоже как варианты, если дорого, допустим, на топленом сливочном готовить. Но точно не надо готовить на оливковом и на подсолнечном. Это точно вызовет изжогу и нарушение доши питы. Есть несколько ошибок цивилизации в плане питания, которые я вам сейчас расскажу. Первая ошибка распространенная – готовить на подсолнечном масле. Всегда вызывает гастриты. Да, язва желудка, гастрит и всякая другая ерунда, связанная с нарушением пищеварения. Воспалительный процесс пищеварительных органов. Вторая ошибка цивилизации – это красный перец. Ну, то есть, это тот перец, который всегда вызывает нарушение здоровья. Он никогда не помогает. Но он иногда помогает в очень маленьких количествах, которые не чувствуются как острые. То есть, если количество настолько мелкие, что не чувствуются остроты, тогда этот продукт не будет вредить. Но все же его добавляют, чтобы почувствовать острый вкус, поэтому и горят на этом. Острый вкус надо чувствовать от черного перца. Потому что есть такое понятие, как послевкус. Запишите, кстати, вам это полезно знать. Что такое послевкус? Во рту есть 6 вкусов, а в кишечнике остается только 3. В кишечнике остается только сладкий вкус, который убирает воспалительные процессы в кишечнике. Остается только кислый вкус, который тонизирует кишечник. И остается только острый вкус, который вызывает в кишечнике нагревание и воспалительный процесс. Так вот, существует такое правило. Если специя в кишечнике дает сладкий вкус, острая, то она никогда не сделает плохо человеку. Даже если человек много ее съест. И такой специей, которая делает в кишечнике сладкий вкус, является черный перец. Она острая по своей природе, но в кишечнике сладкая. А именно острый вкус сжигает именно кишечник, понимаете? Вылетает поджелудочная железа и кишечник от острой пищи. Два органа, в первую очередь. Поэтому, а красный перец дает острый вкус в кишечнике. Он острый и плюс еще дает в кишечнике острый вкус. И то же самое делают помидоры. Поэтому это следующая ошибка цивилизации. Это томатная паста и жареные помидоры. Это еще одна ошибка цивилизации. Свежие помидоры отлично. Помидоры нельзя добавлять в суп и нельзя их жарить. Если вы это учтете, тогда у вас будет нормальная жизнь. А если нет, тогда вы будете болеть. 100%. Помидоры можно есть в свежем виде. Ну, максимум, что я разрешаю, это пиццу с ними делать. Потому что там их немного в пицце, помидоры. Они и так не сильно портят жизнь. Они там пиццы полужареные, полутакие. Это печеные, запеченные. Ну, то есть еще куда ни шло запеченные помидоры. Ну, а если они жареные или томатную пасту вы в пищу добавляете, тогда до свидания здоровью. Томатную пасту просто можете ей кидаться, допустим. Когда кто-то ходит, я в детстве любил кидаться томатной пастой с 9 этажа. Очень интересное впечатление. Если попал в кого-то, уже не отпирается.
Как называется?
Томатный сок нормально перед едой. У кого слабое пищеварение. Томатный сок нормально. Потому что он сильно повышает пищеварение. Если вы после еды попьете, то у вас будет изжога.
А кетчупа, соус?
А?
Кетчупа, соус и томат.
Ну это то же самое, это вот ошибка цивилизации. Это то, что дает всегда болезни доши питы. Это вкусно, но это вредно. Как синильная кислота, она сладкая на вкус, но убивает. Так и есть продукты, которые убивают точно. Это томатная паста, жареные помидоры и острый перец красный. Если вы хотите, допустим, все-таки вам нравится этот острый вкус перца, то тогда зеленый перец. И не сушеный, а свежий. Есть жгучий перец зеленый. Вот он, это самый, ну, самый крайний вариант острого вкуса, который можно использовать в пищу. И то в очень маленьких количествах. Но если вы хотите острую пищу, чтобы острая была, пожалуйста, кориандр, черный перец. Кориандр кислый вкус в кишечнике дает. Максимум, что будет, это понос. А черный перец дает сладкий вкус в кишечнике. Вообще ничего не будет плохого. Мускатный орех дает сладкий вкус в кишечнике. Есть много хороших острых специй, которые лучше использовать. а не красный перец. Итак, топленое сливочное масло используем для приготовления пищи. Пища становится очень вкусной и полезной. Следующий вид огня. Также светильники делаем с топленым маслом. Очень полезно для очищения ума. То есть, если у человека постоянно гнев в сознании, беспокойство, тогда огонь можно лечить огнем же. Но если у человека гневливая природа, допустим, то он может поставить перед собой светильник с топленым маслом и читать молитву. Когда человек читает молитву, то в него огонь заходит в виде теджаса чистого, который лечит здоровье, организм. То есть, если дневное солнце дает грубый теджас в основном человеку, то утреннее солнце дает тонкий теджас. А тонкий теджас означает ответственность, жизнерадостность, означает способность работать над собой, сила воли. Это все тонкий теджас. Правильная работа, чувство собственного достоинства. Человек становится достойным, но правильно достойным, ответственным, серьезным. Это утреннее солнце дает такое влияние. Вот этим и надо заниматься. То есть вы хотите помогать людям. Что такое медицина? Медицина — это когда человек орудует опасными средствами. Это травы лекарственные, яды какие-нибудь, корни тоже ядовитую природу все имеют. Это надо иметь очень высокое образование, чтобы этим заниматься. Но если вы работаете с факторами природы просто и помогаете им и людям, то вам не надо сильно высокого медицинского образования. Но эффективность воздействия может во много превышать обычную медицину. Вот то, что я вам говорю, вот эти факторы природы, они очень эффективны. Если вы человеку советуете, допустим, светильничек из топленого масла сделать, чтобы при молитве не было гнева и обидчивости, то это даст, несомненно, очень быстрый эффект. Или если у человека слабое пищеварение, если он пессимистичен по природе, если он в депрессии находится, если он в стрессе находится, то опять взгляд на светильник с топленым маслом плюс молитва дает опять очень хороший эффект. И вообще это подходит всем женщинам, потому что все женщины имеют холодную природу. То есть им не хватает огня всегда. И они хотят солнца всегда. Нужно солнце. Вот вам заменитель солнца. Светильник с топленым маслом. Вы увидите, как солнце будет, энергия солнца будет входить в вашу жизнь без солнца. То есть вы будете солнечным человеком, но зимой. Пожалуйста, утреннее время, топленое масло, светильник. А если у вас кошмары по ночам снятся, то можно очистить свою энергию вечером также такой светильник, если будет светить. Но этого не надо делать, если у вас бессонница. Тогда вы не заснете. Следующий вид огня – это огонь деревьев. Огонь деревьев с древней культуры, но мы еще не сказали огонь коровьего навоза. Он используется для приготовления лекарств и для такого царского обеда. Вообще, как бы, коровий навоз сушится очень просто. В простых условиях можно его сушить. Если у вас есть сушилка, вот которая электричеством сушит, греет, такая сейчас много хороших сушилок, то можно как бы сделать ингаляции коровьим навозом всем соседям, поставив эту сушилку на балкон. Коровий навоз, когда он дает запах, все духи вылетают из организма, люди успокаиваются, становятся хорошими. Поставьте на балкон сушилку, сушите коровьи или делайте лепешки с коровьим навозом. Все соседи успокоятся. Ваша квартира тоже пропитается запахом коровьего навоза. Это не значит, что у вас будет плохо пахнуть в квартире. Запах коровьего навоза сначала дает вот этот, ну, такой запах немножко неприятный. Но потом этот запах выветривается, и в квартире остается только свежесть, легкость и спокойствие. Ни одного духа не остается, то есть... И поэтому свежесть, легкость и спокойствие, чистая энергия праны в квартире остаются. Коровий навоз как правильно собирать? Ну, в прямую кишку вы не залезете же, быку. Это невозможно. Вот. Некоторые умудряются вешать пакетики. То есть, я видел такое, и какает бык, и у него, оп, пакетик сразу. А если сильно какает, этот пакетик прямо отваливается, и в пакетике уже готовый продукт. Падает на землю, уже готовый такой. Вот, но если просто свежее, как бы навалил он свежее, то там еще ничего не завелось. Можно его собрать просто без земли. Вот, и все. И дальше на сушилку. Через 10-15 часов у вас будет уже лепешка качественного коровьего навоза. Таких 10 лепешек, если у вас будет, то вы можете сделать костер из них и приготовить на них очень хорошую пищу или лекарство. В принципе, даже в домашних условиях, если у вас есть приспособление, ну, можно дымовод делать на балкон, допустим, и готовить прямо дома, ну, делать, если дымовод сделать на балкон, с балкона будет такой легкий дымок идти, вот, соседям ингаляции навозом. Знаете, что такое ингаляция навозом? Вот все благовония, которые вы жгете дома, это ингаляция навозом. Потому что все они делаются на навозе, на сухом. Когда вы поджигаете, плюс аромат, аромат каких-то трав, то получается благовоние классическое, которое вы жгете дома каждый день. Это и есть сухой коровий навоз. И соседи будут счастливы безмерно. Если вы особенно еще туда добавите какое-нибудь масло в эту печку, какое-нибудь ароматическое, то они вообще будут балдеть там ходить. Вот, и готовьте себе там лекарства на коровьем навозе. Когда жгут люди коровий навоз в доме, то все духи улетают оттуда. Создается атмосфера спокойствия, любви, доброты. Поэтому люди жгут благовония квартиры, да? На каком угле? Уголь не горит же. На маслах бывают ароматические. Бывают такие благовония, они как пластилин, такие мягкие. Они делаются из трав в комбинации с ароматическими маслами. Получается как пластилин такой, как бы. Но я не уверен, что туда не добавляют горовий навоз. Наверное, тоже добавляют в каких-то количествах. Основа же должна быть какая-то. Не может же быть пыльца травы, но пыльца растений являться основой. Скорее всего, тоже есть навоз, но просто еще плюс много ароматических масел, и получается такая мягкая основа. Есть благовоние палочкой, а есть мягкие. Лепят ее их такими как бы конусами и жгут. Там тоже есть коровий навоз, скорее всего, сухой. Не путайте с навозом других животных. Не думайте, что это даст хороший результат вам.
Благовоние на навозе.
Везде. Вот любые благовония, где вы покупаете, это на навозе, кроме китайских. Китайские, они, по-моему, на полыни делаются, как основа полынь. И она, они такие горькие, тяжело их переносить. Они горькие такие. В основном используются для прижигания лечебных и для того, чтобы выкурить комаров. Потому что комары боятся полыни сильно.
Клопы боятся.
Ну да. Ну вот китайские благовония или лечебные. А для жизни... Индийские благовония. Гвоздики. Комары. Угу. Приготовление на дровах пищи. Бани растапливать на дровах надо. Пищу готовить на дровах. Это несложная вещь. Технически несложно выполнимая. Нужно немножко только головой пошевелить, чтобы сделать себе каминчик дома. Даже в панельном доме можно сделать такой каминчик с выводом на балкон трубы небольшой. Ну, чтобы это не было сильно видно и не бросалось в глаза. Не обязательно трубу прямо ставить над балконом вот так, чтобы пожарная охрана это видела. Можно прямо внутри балкона как-то это сделать так, чтобы оборудовать. И просто есть такие экономные плиты, что там... Небольшая полежка и весь обед приготовлен. Это не для того, чтобы обогревать себя, а просто на дровах готовить пищу. Она настолько полезная и вкусная, что стоит того. Если правильно сделанная печка, то дыма даже не видно. Его просто нет. Просто чуть-чуть воздух движется и все. А дыма нет, потому что если сухие дрова и они не, это не трава, а дерево такое, стволовое дерево, и сухое очень, то дыма нет. Оно дает угли очень быстро, и на углях идет приготовление. Очень полезно для здоровья. Поэтому люди раньше не болели, что они готовили на дровах. Одна из основных причин воспалительных заболеваний – это плохой огонь, который поступает в организм. На следующем месте стоит огонь каменного угля. А? Что? Плодовых деревьев – это уже такой огонь больше ритуальный. То есть их используют для того, чтобы делать жертвоприношения различные огненные. Такие благостные сорта деревьев дают аромат такой очень, и настроение возвышенное у людей создается от такого огня. Допустим, на яблоневых дровах там или вишневых делают огонь. Очень необычное такое чувство, вдохновение создается. Ну, естественно, если сухие ветки, их можно специально оставлять для вот того, чтобы выжигать огонь. В такой огонь еще очищают его, льют туда топленое сливочное масло, в этот огонь добавляют. Обычно на одно такое мероприятие уходит по 3-4 литра топленого масла. Постоянно добавляют масло, и огонь еще чище становится. И есть еще такое дерево, базилик религиозный, то есть туласи называется. Это тоже сухие веточки туласи добавляют тоже в огонь, или корешки. И тогда еще тоже очищается огонь таким образом. Можно веточки ладана кустарника добавлять, который растет, ну, в Израиле, там вот в этих вот южных местах. У нас не растет кустарник такой ладан. Но там растет он, запах изумительный этого кустарника. Сейчас используют в церквях в основном искусственный ладан. Это просто химия. А вот раньше использовали этот кустарник. Следующий тип огня – это огонь каменного угля. Ну, то есть он сильно успокаивает и приводит к депрессии, если люди и так сильно спокойны. Ну, то есть огонь каменного угля, он немножко депрессию вызывает, но в целом лучше, чем огонь всех остальных видов наших, которых, на которых мы готовим. Но как бы если человек топит на каменном угле, то он может также топить и на дровах. Лучше, конечно, на дровах, просто каменный уголь, насколько я понимаю, больше держит тепло и дешевле, чем дрова. Ну, не знаю, у вас в Сибири, как бы здесь, наверное, дрова дешевые очень. Нет? И дешевые тоже.
А вот если на котельных используют, тогда что-то вода нанесет.
Если вода, ну, как бы, ну, нормально, это лучше, чем на электричестве делать. Но она как бы успокаивает просто, снимает напряжение, успокаивает. Вода должна успокаивать, это нормально. То есть вопрос был задан, что вся вода, которая согревает нас в батареях, она на каменном угле. Это нормально. Это не такая большая проблема. Следующий огонь газа. Этот огонь, единственный его недостаток, он вызывает раздражение психическое. Ну, как бы люди нервничают. Он эмоциональное равновесие нарушает у человека. Но, в принципе, более-менее нормально. То есть не такой опасный огонь. Огонь газа. Вообще есть как бы разные виды газа. И когда газ получается из брожения коровьего навоза, такие технологии тоже существуют. Они, правда, не рентабельные, то есть этот газ не будет дешевле природного газа, который идет по трубам. Вот. Но если люди делают такие установки, которые не разрешены законом, нелегально делают установки, в которых они добавляют много коровьего навоза, и там происходит выделение, то есть брожение определенное, выделяется газ, и этим газом можно топить, можно готовить на нем, и он, этот газ уже имеет высокий уровень лечебных свойств, на коровьем навозе именно. Потому что некоторые делают еще и на человеческом, такие тоже. Это уже немножко другой газ. Другими свойствами обладает. Лучше уж тогда просто тот, который по трубам идет. Курение? куриный навоз. Ну, все, как бы, все виды испражнений имеют свои лечебные свойства. Но это будет уже лечение в невежестве, за исключением коровьего навоза, который находится в благости. Коровий навоз используют для того, чтобы мыть полы в алтарных в Индии, для того, чтобы спасать человека от перегрева. Допустим, если человек солнечный удар имеет, его намазать коровьим навозом, то он быстро выходит из этого состояния, и никаких осложнений нет. Ну, то есть, намазали коровьим навозом, он очухался, и все. Я пару раз так от смерти спас людей. В Индии падают. Я там коровий навоз везде намазал человека, раз он, все, легче стало. Слонов вот такой. Я разок в Индии иду, смотрю, такая куча на дороге лежит. Ну просто реально килограмм 15. И причем она такая, как бы, ну такие, как бы, как вот знаете, скрученные сосиски такие. Ну то есть скрученное такое, все вот такое вот скрученное. И такими вот бляшками такими. Куча такая. Думаю, что за ерунда такая вообще. А там слон впереди идет, смотри, 200 метров. Понял, думаю, нормальненько.
Лошади, они же тоже хорошие животные.
Все хорошие, но в благости находится только корова из животных. Только корова. Все домашние животные благостные по сравнению с остальными животными. Но из всех домашних животных самое благостное – это корова. А все остальные находятся на втором месте уже. Они все хорошие тоже. И их испражнения используются в лечении также. Их молоко используется в лечении. Но самое лучшее молоко – это коровье молоко в плане духовного развития. А для здоровья молоко других животных также очень эффективно. Для здоровья. Например, конское молоко сильно повышает иммунитет. Козье увеличивает обмен веществ, питание дает, оно греет человека. Буйволиное молоко успокаивает и согревает организм. Вербьюжье молоко обладает способностью восстанавливать обмен веществ. Дает, как бы, защитные силы, увеличивает организм. Слоновье молоко обладает действием при депрессии. То есть, когда люди в депрессии тяжелые, они на слоновье молоко вводят из депрессии. Ну, то есть это все, ну, как бы лечение уже, понимаете? То есть вы, ну, вряд ли сможете этим воспользоваться лечением, потому что этим пользуются там, где есть эти животные. Ну, здесь, допустим, есть козы. Можно для зимой, для согревания организма, для истощенным людям, допустим, те люди, которые болеют сильно от переохлаждения, можно давать козе молоко, оно будет согревать, улучшать обмен веществ. И давать защиту вот от переохлаждения. Также еще существует такое понятие, что когда молоко коровье вызывает аллергию, то козье обычно не вызывает. Ну, то есть, если у человека не переносит коровье в молоко, то можно козьим поить. Молоко в целом, оно нужно, особенно женщинам, для того, чтобы поддерживать гормональные функции, чтобы не старел организм. Молочная пища дает молодость женщине. Огонь каменного угля можно использовать для того, чтобы лечить бессонницу. То есть пища на огне каменного угля успокаивает, усыпляет. Но если у человека депрессия и пессимизм в характере, он будет приводить еще больше депрессии и пессимизм. Следующий тип огня – это огонь газовой плиты, газ. Он, какие хорошие свойства могут быть? Он тонизирует человека. Он активизирует, активность дает, но приводит к раздражительности. Если человек склонен к гневливости, обидчивости, то это тоже увеличивается. Огонь электрический не имеет никаких полезных свойств. Но если никакого огня нет больше, то куда деваться? Смягчается его действие с помощью воды. Если вы на пару готовите, допустим, или есть такое... возможность так готовить, которая вообще дает очень хороший результат при всех видах огня. Если вы делаете кастрюлю с двойным дном, в котором находится пар, и пища не режется даже и не чистится, просто моются овощи и забрасываются в эту кастрюлю, закрываются, и это все тушится примерно 4 часа. Ну, то есть надо просто добавлять пара, ну, и делать такую температуру, чтобы не сильно испарялся. То есть в этой кастрюле с двойным дном должно быть два отверстия. В одну воду наливаете, а в другую как бы он чуть-чуть испаряется. Вот там, где испаряется, должна быть тоненькая очень трубочка, а там, где добавляете, чуть побольше, ее надо затыкать. И когда вы так вот варите на очень медленном огне, поставили и забыли. Не надо ничего следить, не надо ничего делать. Просто 4 часа прошло, открываете всю эту систему. И там уже какие продукты? Они остаются свежими, упругими, не теряют своих вкусовых качеств, но при этом вареными. Это фактически сырая пища, но вареная. И она настолько полезна и вкусна, потом это все можно порезать, что хотите делайте, салаты. Потом можете поджарить чуть-чуть, будет тушеные овощи. Или салаты сразу делайте из этих варенок. Просто обалденный вкус. И делать ничего не надо, самое главное. Просто пораньше поставьте, и оно все само сделается. Не надо готовить. Чистить не надо, потому что кожура таких овощей тоже полезна для здоровья. Кожурки лечат позвоночник и суставы. Все. Если у вас суставы, позвоночник больные, надо есть кожурки, значит. Вот таких вот вареных продуктов. Лучше всего варятся продукты, которые имеют смежную природу. Допустим, тушить капусту надо с капустами, а овощи, которые имеют плотные овощи, корнеплоды, там, кабачки, тыкву, с плотными овощами. То есть листовые с листовыми тушатся, плотные с плотными. У них разная скорость приготовления в этой кастрюле. Такая кастрюля смягчает все виды огня, кроме одного, который никогда в своей жизни не надо использовать, ни при каких обстоятельствах. Это огонь микроволновой печи. Этот огонь — это просто яд уже, ядовитый огонь. Он разрушает здоровье. Он целенаправленно действует на иммунитет и особенно сильно поражается иммунитет у детей. Если дети на микроволновке им готовить, они точно будут или астматиками, или аллергиками, или еще что-нибудь у них вылетит организм за организмом. Это, конечно, очень удобно. Поставил, разогрел, поел, пошел. Ну, если хотите, чтобы было совсем удобно, то купите ядерный реактор. Вообще не надо будет ни разогревать, ничего. То есть вот постоянно огонь есть в организме, вот, и сдохнете через год уже. Но зато удобно.
А? Новые плиты пошли после микроволновок.
Новые плиты — это что за новые плиты?
Индукционные, что ли?
А? Индукционные?
Электрические.
Ну, инфракрасное излучение просто, да, идет? Какое? Так это еще лучше даже. Если, например, непосредственно на плите нагревать, это одно. А если непосредственно огонь плиты не касается, а воздух прогревает пищу, так это еще лучше. Это еще лучше даже. Это лучше, чем на электрической плите даже. Это нормально уже лучше. А вот если это создает волновой эффект и волны, вот это тогда жесть уже. Следующее, что я хотел бы вам рассказать, это как виды приготовления влияют на здоровье разные. Как мы уже говорили, сырая пища дает человеку прану, причем по-разному. Если пища естся целиком, не порезанная, то это самый сильный пранический эффект создается. Такую пищу лучше всего есть в закуску со сметаной или с маслом, потому что иначе прана будет сильно перегружать. Ну, не порезанная, просто сырая пища. Если овощи сырые вы едите порезанными, то тогда праны становится меньше. И это более мягкое действие на организм. Если люди сыроеды, им лучше не есть чисто целиком продукты. Это опасно уже, будет сильная перегрузка. А лучше всего сыроедам вообще все на блендере взбивать, потому что праны становится уже не так много в продукте, и она мягко действует. Поэтому интуитивно сыроеды и переходят все на блендер. И как бы едят все, под, ну, взбивают все на блендере. И просто получается такая паста, ну как пюре. И они уже едят вот в таком виде все. Вот, то есть есть три типа сырой пищи. Одна из полного целого продукта, вторая из резаного и третья пюре. Пюре самое мягкое воздействие на организм. Но праны меньше всего уже там получается. В чем преимущество? Есть одна проблема. Когда человек питается сырой пищей, то если он питается цельными продуктами, то много не съешь. Потому что прана перегружает человека, и она разрушает пищеварение, и человек дальше не может уже есть. Он чувствует, что ему не хочется уже есть. А если он берет и взбивает те же самые продукты, он может съесть 2-3 раза больше. И в результате не только праной человек насыщается, но также и питательными веществами. Это так, практические советы для сыроедов. Ну, сыроеды, конечно, некоторые изгаляются, они уже так потихоньку ее пищу подпекают там. Хочется же огонька все равно. Пытаются ее подсушивать как-то на сушилках, подпекать, ну, как-то огоньком снабжают пищу. Все равно, как бы, надо как-то выживать. Это, на самом деле, самая полезная пища. Это пища полусырая, запомните. Если пища тушится в духовке, запекается, особенно если это печь русская, и в каком-то казане, то с толстостенным, пища запекается, это самая полезная пища вообще просто. Это пища, которая уравновешивает все три доши, особенно если она промаслена, эта пища. Она супер как хорошо влияет на здоровье. Поэтому в древней культуре использовали глиняные казаны, такие глиняные именно, не чугунные, которые сильно охлаждают, а вот именно глиняные, толстостенные глиняные казаны, они очень медленно, там пища готовится, и она становится такой очень насыщенной праной, полусырой, такой, ну как бы мягкой и очень полезной. Это самый лучший способ приготовления. Это тушение. На пару и так тушится пища, она уравновешивает все три доши и полезна для всех. Поэтому в пожилом возрасте лучше всего всю пищу готовить в духовке и доводить ее до полусырого состояния. То есть она должна быть упругой и всегда промасливать, маслянистой, упругой и маслянистой. Тогда эта пища никому никогда не вредит и всегда приносит здоровье. Режется такая пища большими кусками. Ну, то есть, если кабачок, то на три части разрезайте и укладите в духовку. И он такой, еще упругий, когда остается, с маслицем, можно есть. Это полезно всем и всегда. И никому не бывает перегрузки от этой такой пищи. Да? Нет, с маслом прям сразу тушить. С топленым сливочным маслом сразу прям. Он промасливается, все. Пары масла как бы промасливают этот продукт. Иначе суховато будет. Если вы сначала потушите, а потом масло, он сухой будет. Дошавата будет увеличиваться в этом продукте. Дальше следующий вид приготовления — это пароварка. То есть на пару, не пароварка, а на пару есть такие как бы, ну, кастрюльки, в которых пар идет и пар варит пищу. Пар варит пищу. Такая пища очень полезна для тех, у кого очень сильный огонь пищеварения. Пища на пару гасит огонь пищеварения. А если у человека слабый огонь пищеварения, то пища на пару может привести его и к еще большим проблемам со здоровьем. Это в основном полезно для язвенников, у кого язва желудка, 12-перстной кишки. Вот пища на пару супер. Также пища на пару очень полезна в очень жаркое время года, когда солнце такое сильное, что невозможно жить. Пища на пару очень полезна и дает хороший результат питания. Она охлаждает сильно. Но знаете, что постоянно питаться пищей на пару невозможно, потому что гасится потихоньку огонь пищеварения, и человек уже не может эту пищу терпеть, переносить эту на пару приготовленную, потому что она не переваривается уже. Ну, то есть временно, чтобы чрезмерные воспалительные процессы, когда в организме сильное воспаление, значит много питы. Пища на пару гасит воспалительный процесс. Если у вас, допустим, температура от инфекции, то тоже пища на пару снижает температуру. Человек на пару ест, и у него меньше температура. Если, допустим, у вас несовместимость с плодом, и жар в теле создается, это называется токсикоз. Ну, то есть, просто плод, у него свой характер, у матери свой. И от несовместимости создается жар в организме. И мать ходит как вареная вся. Пища на пару тоже снимает токсикоз и как бы дает здоровье. А? То же самое изжога означает, что надо на пару готовить. Следующий вид приготовления – это промасливание на сковородке, в масле, то есть. Масло при этом, это промасливание делается при низкой температуре. То есть нужно следить за тем, чтобы масло не кипело. Оно должно быть просто горячим. Вы кладете как бы овощи в это масло, большой объем масла, они промасливаются сильно и как бы варится внутри масла. При этом масло не должно кипеть. Оно должно быть ну, таким просто горячим. Но пузырьки маленькие могут идти. Внутри масла, ничего страшного. Надо сильно регулировать огонь при этом. Такой продукты, такое промасливание дает сильное увеличение огня пищеварения и обычно используется на пирах. Когда праздник и много-много всяких блюд, для того, чтобы все можно было съесть, в первую очередь даются такие вот промасленные какие-то блюда, которые сильно активизируют огонь пищеварения. Но если человек постоянно питается такой пищей, у него, несомненно, будет гастрит, язва желудка и так далее. Имейте в виду, что промасливание, которое используется в восточной культуре как постоянное приготовление пищи, не абсолютно неприемлемо для нашего климата. Потому что оно предназначено для тех людей, у которых огонь организма в 4-5 раз превосходит наш. Обычный индус, у него огонь в организме в 4 раз больше, 4-5 раз больше огня в организме. Мы разок сделали клёцки там или еще что-то, вот, ну вот как это называется. То есть есть самосы, это пирожки, которые варятся в масле. А мы просто взяли и вот из теста сделали пирожки и их сварили в воде. А? Да, пельмени, вареники просто в воде сварили, понимаете? И это было мероприятие праздничное. И индусы, которые пришли на это мероприятие, там саду пришли разным, это для русских делали, но они пришли покушать. Они это увидели и говорят, а почему вы едите недоделанные самосы? То есть для них это показалось сырым. Я говорю, ну попробуйте, он вареный. Он попробовал, говорит, нет, это сырой. Да, то есть для них это сырое, понимаете, они потому что у них огненный, горячий очень организм, и пирожки, если есть, они должны быть в масле прожаренные, понимаете, для индуса. А для нас это смерть, такой пирожок. Ну, можно на первый раз в месяц поесть, но если вы каждый день едите, значит, вам гастрит обеспечен 100%. То есть это не то, что плохо такая пища, не то, что она плохая. Она хорошая для южного климата. Если вы приедете туда на юг и такую тоже промасленное будете есть, у вас будет нормально все перевариться. А здесь нет. Раз в неделю можно на праздник, но не каждый день. И то не пожилым людям. Пожилым людям уже лучше вообще такое не есть. Следующий вид приготовления это варка. Ну то есть супы это не компот. Чем отличается суп от компота? В компоте преобладает сладкий вкус, а в супе острый. Если вы вот такими ломтями в суп морковь кидаете, это уже не суп, это компот. Если вы какие-то сладкие продукты в суп бросаете, нужно их мелко резать и прожаривать сначала. А потом суп уже класть. Суп предназначен для разжигания пищеварения в нашей местности. В Индии супы не используют, потому что они гасят пищеварение. Там большое количество воды гасит пищеварение. Поэтому индусы делают полусупы, такие далы, то есть это такая полужидкая масса такая, обычно с зерновыми, зерна много и перца там. Но в нашей культуре, в нашей местности лучше более жидкую давать, делать пищу для разжигания пищеварения, это супы. Поэтому в них и используются те продукты, которые сжигают пищеварение. Это капуста, Особенно белокочанное сильно разжигает пищеварение. Вот также зерно разжигает пищеварение, если оно смешано с другим продуктом. Поэтому в суп кладут зерновую пищу. И специи основное. А потом то, что вы еще добавите, это уже ваше дело. Но без этого супа не будет. Ну, то есть нужны специи, чуть-чуть масла и вода. Это самое главное для супа. А все остальное должно помогать разжигать пищеварение. И все должно быть разваренным в супе. Если вы сырое туда бросаете, то это тоже уже не суп. Непонятно что. Если вы просто жарите на масле что-то, то надо жарить так, чтобы не было пережаренного. Пережаренная пища всегда ядовита. Ну то есть маленькая легкая корка, максимум желтого цвета, но не черного. Некоторые виды приготовления уже забыты в нашей культуре, но они очень полезны и важны. Например, когда на медленном огне делают пастилу, ну то есть яблоки режутся, сначала они доходят до такой кондиции, как они, как вареными становятся, как паста такая яблочная, потом постепенно превращается в конфетки. Это пастила, то есть эти яблочные конфетки, сливовые, вишневые. Если особенно их еще смешать с медом, они получаются очень вкусными и очень полезными. Это гораздо полезнее, чем вот эти сахарные все конфеты, которые мы сейчас едим. Там ничего сложного нет, просто надо подольше, надольше включить духовку на медленном огне и все. Получается пастила. Ее же можно делать сейчас очень удобно на сушилках. Просто надо сначала яблоки разварить где-то, чтобы это получилась яблочная паста. А потом на сушилку бросать, получается пастила. Они высыхают уже и получается пастила. И конфетки кисло-сладкого вкуса. Раньше в древней культуре очень много делали этого всего. А сейчас не делают. Потому что лень.
Делаем.
Делаете, да? Есть еще один вид тип приготовления, тоже очень эффективный, но просто неизвестен в нашей культуре. Я сейчас вам его расскажу. Берется, вообще этот тип приготовления всегда связан с тем, что делается сначала такая сахарная жидкость, то есть сироп сахарный. И если, допустим, в этом сахарном сиропе сначала чуть-чуть поварить, а потом оставить надолго кусочки свеклы, тыквы и любых других овощей, которые полостные, они получают великолепные сладости, получаются, то есть несколько суток надо держать. И просахаренные такие, получается, свекла, кусочки свеклы, обалденный вкус просто, тыквы, ну то есть человек просто вот ест, и у него глаза на лоб лезут. Это вкусная вещь очень. В Индии такое делают, просто вкус необыкновенный. Это тыква становится прозрачной, понимаете? То есть она вся становится прозрачной такой и насыщенный такой приятный вкус очень. Имбирь так тоже делают, имбирные вот эти вот сладости. А? Цукаты, да, называется цукаты. Но именно как бы отличаются от наших, мы это варим в сиропе. А надо не варить, а чуть-чуть нагреть и потом держать долго, несколько суток. И оно пропитывается сиропом и становится упругим. Потому что когда варит, оно становится, сморщивается, как бы и невкусное становится. А когда не варить долго, а просто чуть-чуть подогреть, чтобы пошло проникновение. Потому что есть барьерные свойства у каждого продукта. Их надо убрать, эти барьерные свойства. И дальше сироп очень глубоко пойдет. Но при этом упругость остается продукта. А? Нет, не в теплом. Просто в обычной комнате, комнатная температура. На несколько суток поставить. Сироп приготовить очень сложно. Для этого нужно реально, наверное, мантры читать. Ну вообще, как бы попробуйте, просто бросьте сахар в воду. Может быть, получится. А? Только сахар и все. Сколько сахара, пока не получится сироп.
Сахар.
Это то же самое, женщины иногда спрашивают, а как рожать детей? Ну, просто попробуйте, может, получится. Или как топить топленое масло, тоже никто не знает. Ну, просто бросьте масло сливочное в кастрюлю, и, может быть, получится. Просто потихоньку разогревайте, и дальше будет топленое сливочное масло. То же самое сироп. Бросайте в воду сахар, разогревайте, и как определить, что это сироп? Ну, когда это уже не вода, значит, это сироп. Бросайте, бросайте, оп, смотрите, уже не вода. Все, сироп, значит. Камень это уже не сироп. Тоже перебросали, значит. Не верите, значит, своим глазам. По приготовлению есть какие-то еще идеи, вопросы? Квашеная? Нормально. Это пища, которой преобладает невежество. Но она полезна. Сейчас объясню, в каких случаях. Когда человек находится в стрессе климатическом, особенно зимой, то такая пища успокаивает нервную систему. Но лучше она не должна быть не переквашенная. Самая лучшая квашеная пища, это когда, во-первых, надо использовать яблочный уксус. Он самый благостный такой, хороший. Во-вторых, когда вы квасите что-то, нужно, не нужно доводить до вот этого вот уже слизевого состояния, понимаете? То есть, вот капуста, допустим, должна быть полусырая, она благостная тогда, она дает хороший результат. И не надо за кваску бросать невежественные специи, такие как лук, чеснок, хрен. То есть надо бросать тмин, анис. Когда вы квасите, лучше сладкие специи бросать. Они дают благостную такую закваску. Фенхель, анис, бадьян, кардамон там и так далее. Квашеная пища летом дает брожение в мозгах. А зимой как бы она хорошо действует, успокаивает, расслабляет. Выпечка, то есть пирожки, да? Пироги, торты. Это хорошая пища благостная. То есть, если вы делаете в духовке, что-то печете, это так же, как овощи. Полезно для здоровья, хорошо, очень. Лучше, чем жарить, 100%. А, вот по поводу натуральности, да? Вот смотрите, это все зависит от того, как вы ищете. Вот смотрите, если вы берете масло, на которое на упаковке написано какое-то фирменное название, то 100% там добавляются или животные, или, скорее всего, растительные жиры. А если на масле просто написано, бабка какая-нибудь написала, там что-нибудь, какой-нибудь Урюпинский завод, понимаете, им очень сложно это все добавлять, потому что это дорого. Им легче, проще просто делать сливочное масло обычное. Но если вы продаете, покупаете на рынке масло сливочное, опять опасно, потому что бабки очень изобретательны. И часто смешиваются с свиным жиром, там это все, понимаете? Вот, поэтому тоже уже опасно. Но топленое масло никогда не покупайте на рынке. Это 100% смешано с каким-то жиром. 100%. Мало кто продает чисто топленое масло, абсолютно невыгодно. Топите масло дома. Это получается дорого, то есть оно по объему где-то в два раза уменьшается. То есть от сливочного масла килограмм, получается 100-500 грамм топленого. Но зато гарантия, что вас не обманули. Сливочное масло, опыт показывает, что чем дешевле, тем натуральнее. Только единственное, что обычно, когда совсем дешевое, оно натуральное, но низкой жирности. А бывают масла, которые дешевые, и смотрите на цвет. Если масло дешевое и при этом желтое, значит оно и жирность имеет хорошую, и натуральное. Обычно масла, сливочное масло, которое добавляют какие-то другие ингредиенты, оно или слишком приторно желтое, или белое вообще. Ну, когда сливочное масло смешение с растительными жирами обычно теряет цвет, оно становится более белым таким. Чаще всего используют самые дешевые жиры там, в Европе. Это жир этих моржей, котиков всяких. Ну, представьте, одно животное дает там 200 килограмм жира. Готового, да, ничего делать не надо. Растопил и добавляет в сливочное масло. Вот они его и добавляют. Валио всякие там, все эти. Ну, масла, которые идут из этих Швеции, там вот эти, Финляндия, там вот оттуда.
Пальмовое масло.
Пальмовое часто добавляют, да, в сливочное. Нет, нормальные масла, все эти съедобные масла, то есть они вредные. Нет, пальмовое масло полезное масло, то есть оно на втором, есть как бы самые полезные масла для, допустим, обтирания, это топленое сливочное, кокосовое и кунжутное. Есть вторая волна, то есть те, которые можно достаточно долго мазаться, это пальмовое среди них, оно очень лучше, эластичность кожи улучшает, то есть оно похоже на кокосовое по своему действию. Вот. Оно тоже очень полезное, и внутрь, и наружу достаточно долго можно пользоваться. Вот. Как? Ой, знаете, как бы я знаю, что много диет, я не смогу вам по всем этим диетам рассказать. Какое питание? Сухое питание никогда не бывает полезным, 100%. Замороженная пища полезная, полезная. То есть оно, замороженные продукты, они сохраняют умственную энергию, теряют прану. Ну то есть для тонкого тела ума нормально, праны там нет, но умственная энергия сохраняется полностью. Для чувств, для настроения, на праздник можно заморозку использовать, умственная энергия сохраняется, праны нет. Прана вся уходит от заморозки.
Сушка ягод
сохраняет и прану, и огонь. Сушка самый лучший вид консервирования. Сушить. Самый лучший вид консервирования. Значит, я же уже говорил, что это в невежестве уже консервирование. Есть благости консервирования, это сушка. Заморозка в страсти, засолка в невежестве. Вы не поняли меня. У каждого человека есть, вот, есть такое понятие, смотрите, сейчас я вам объясню. Это мое упущение. Давайте вернемся вообще к аюрведе, я вам еще кое-что расскажу. Если человек любит солнце, у него по природе такой мягкий характер, оптимистичный, очень чувствительный, нежный человек по природе, чувствительный, то у него конституция Пита Пракрити или Теджас преобладает. То есть энергия Теджаса дает ему здоровье, такому человеку. Такой человек лечится на солнце. Солнце его лечит, такого человека. Это природная конституция человека, ничего общего с дошами не имеет. То есть такой человек лучше всего усваивает энергию солнца в организме. И значит у него конституция Пракрити. Пракрити означает изначальная конституция, которая не меняется никогда в жизни. Доши всегда меняются, они подвижную природу имеют. Пракрити не меняется никогда. И вот масла подбираются именно под эту пракрити, а не под доши, которые постоянно человек использует. Топленое масло предназначено для питок пракрити. Кокосовое масло предназначено для капха пракрити. Кунжутное масло для вата пракрити. Но точнее называть не вата пракрити, а прана конституция, праническая конституция. Потому что человек любит, когда у человека вата пракрити или праническая конституция, то такой человек лечится с помощью движения, гор, леса. То есть ему нужен свежий воздух для лечения, прана конституция. Когда у человека оджас конституция или капха пракрити, ему для лечения нужна вода. Он лечится водой. Вот у меня капха пракрити. Но я не жирный, я же не толстый, так? Но у меня капха пракрити. То есть я лечусь водой. Это не значит, что у меня вода нарушается в организме. Я лечусь водой, понимаете? У меня капха пракрити. Чаще всего наоборот бывает, что если у человека капха пракрити, значит у него жир не накапливается в организме. Потому что вода усваивается лучше всего, качественнее. Вот у меня капха пракрити, но две доши в организме преобладают, пита и вата. А если питок пракрити, то у человека две другие доши, капха и вата преобладают. Чаще всего, не обязательно, что всегда, но чаще всего так бывает. То есть масло больше походит на пракрити, на конституцию человека основную, чем на доши, понимаете, о чем речь? Масло выбирается по пракрити, а не по дошам. А если вы по дошам масло выбрали, то тоже можно помазаться временно, несколько дней. Допустим, у вас идет доша вата, Вы можете помазаться топленым маслом, вата уйдет. Если у вас доша пита, можете попасться кокосовым маслом, доша пита уйдет. Но если вы постоянно хотите мазаться маслом, тогда надо найти свое масло так, как я вам объяснял на предыдущих занятиях. Помазаться и смотреть, нравится или нет. Услышали меня или нет? Не путайте это с аюрведическим промасливанием, во время которого врач выбирает то масло, которое нейтрализует доши у человека. Есть два типа лечения. Есть лечение, которое называется нейтрализация дош. Это один тип лечения. И второй тип лечения называется расаяна лечение. То есть расаяна лечение ничего не нейтрализует. Расаяна лечение усиливает хорошее в организме. То есть, допустим, у человека теджас конституция или пита пракрити, то тогда в этом случае расаяна является топленое масло для него. Понятно, да, о чем речь? То есть расаяна это то, что увеличивает хорошее, а не уменьшает плохое. Вот, допустим, лечение камнями это расаяна лечение. Оно не нейтрализует доши, оно увеличивает хорошее в человеке. И на плохое само нейтрализуется в результате. Или мы убираем плохое, это временное лечение, а если мы увеличиваем хорошее, то это постоянное лечение. Можно всю жизнь лечить и увеличивать хорошее. Поэтому некоторые люди спрашивают, Олег Геннадьевич, а если камнем к камням вы привыкли, тогда как вам жить теперь? Вы подсели на камни? Ответ такой, что когда человек подсаживается на хорошую жену, на свежий воздух, на хорошее питание, на гимнастику благостную, на благостный труд или на камни благостные, то это хорошо. Такое подсаживание не приносит никакого вреда. Но если человек хочет держать себя в тонусе, ему надо завести жену, которая будет мучить его. Жить в плохом климате ему надо такому человеку. Есть плохую пищу, вот, дышать плохим воздухом и носить плохие камни. Ну тогда он будет в постоянном тонусе. Ни на что не будет подсажен.
Тоже подсажен на плохое.
Подсажен на плохое будет, да. Услышали ответ, нет? Теперь разберем разные виды лечения, для чего они нужны. Лечение камнями тонизирует организм, дает увеличение теджеса и лечит огнем человека, мягким огнем. Все камни имеют огненную природу, лечит огнем, огненной энергией. Лечение травами успокаивает организм, снимает воспаление. Все травы, в общем, имеют природу, успокаивающую доши и дату. Я говорю в общем, потому что есть горячие травы, холодные, но в целом травы успокаивают. Если их длительно употреблять, они снимают воспалительный процесс. Кора деревьев очищает организм. Не обязательно ехать нам в центр, можно просто вставать к деревьям, допустим. И есть, допустим, природные кора, допустим, корица, она очищает организм тоже. Любая кора, если мы используем где-то кору, то она очищает организм и усиливает иммунитет. Два свойства. Например, кора арджуны в аюрведе используется. Она что делает? Очищает организм, усиливает иммунитет. Любая кора – это ее природные свойства. Так делать. Любые корни, не трава, а корни уже, они все увеличивают огонь пищеварения и лечат через то, что сжигают объект. То есть они лечат капку, сжигают ее. Поэтому для, допустим, лечения ожирения можно использовать только кору и корни. Травы уже не дадут результат. Нужно сжигать жир и очищать от него организм. Кора очищает, корни сжигают. Масла более сильно тонизируют организм и увеличивают чистый огонь в организме. Это приводит к повышению пищеварения, улучшению настроения, лечению депрессии. Иммунитет восстанавливается. Лечатся хронические тяжелые заболевания с помощью масел. Если говорить о лечении маслами, то самый лучший вариант, если масло вас не нагревает, а охлаждает. Всегда горячее должно охлаждать, чтобы был сильно хороший эффект. Холодное нагревать. Вот, допустим, травы имеют холодную природу. Поэтому они должны быть немножко остренькие для хорошего эффекта. А масла имеют горячую природу, поэтому они должны ощущение бодрости и прохлады давать, если вы мажетесь, и лучше хороший результат, чтобы был. В нашем климате самые безобидные масла, охлаждающие, это топленое сливочное масло, дальше кунжутное и кокосовое. А также, если у человека дошипиты много в организме, то ему подходит масло виноградное для питания, белых косточек винограда, ну, зеленое вот такого цвета масло, не красного, а зеленого, виноградное масло. И льняное масло также подходит. Оно таким мягким, охлаждающим эффектом обладает, льняное масло. Причем интересно, оно внутри повышает огонь пищеварения, льняное масло, а снаружи охлаждает человека, так же, как виноградное. Поэтому эти масла, они хорошо использовать тем людям, у которых язва желудка, или ну, едкий огонь в организме такой. Эти два масла очень мягко действуют на организм. Самыми горячими маслами в питании можно использовать оливковое масло и масло подсолнечника. Эти масла нужны для тех, у кого слабое пищеварение. Они сильно повышают пищеварение. Самое согревающее масло – это кокосовое масло. Так как мы жир тюленя не используем, поэтому мы используем кокосовое масло, это соевое масло для согревания. Снаружи имеется в виду. Потому что оливковое масло тоже согревает, но оно перегревает. Согревающее означает не перегревающее. Массаж, не масляный массаж, это процедура предназначена для увеличения обмена веществ. Есть разные виды немасляного массажа, все они увеличивают обмен веществ в организме и увеличивают в организме работоспособность. Ну, то есть немасляный массаж приводит к тому, что кости становятся, суставы, мышцы более подвижными. Если, допустим, это массаж живота, то там тоже все становится более функциональным в животе. Масляный массаж не предназначен для того, чтобы делать человека более подвижным. Масляный массаж предназначен для того, чтобы выводить капху, токсины из организма. То есть масляное масло, оно сжигает капху в организме. И с каждым днем, то есть первый день промаслили, первая дату на коже, действие идет максимально на кожу и кожную клетчатку. Второй день идет влияние на сосуды, потом третий на мышцы. Четвертый день промасливаем, идет влияние на жир, организме. Пятый день промасливаем, идет влияние на кости. Шестой день на нервную систему и седьмой на гормональные функции. Если вы хотите, допустим, жир гнать и делаете массаж по 2 дня, то жир гнаться не будет. Надо массаж делать по 5 дней, чтобы жир как бы на жировую ткань влиять в организм. Промасливание имеется в виду. Если человек перегревается на солнце, у него повышается давление, если у человека есть язва желудка там, или вообще какие-то сильные воспалительные заболевания по жизни, то промасливать его – это значит убить. Это очень опасно. В целом, как бы, чтобы не навредить человеку, всегда в любом случае надо сначала намазать запястье маслом и лодыжки и подождать час. Если у человека в теле нет никаких неприятных ощущений, то дальше надо намазать руки и ноги и подождать еще часок. Если человек говорит, да, мне классно, значит, можно промасливать все тело. У меня был случай, один мой друг, мы ему намазали сразу руки, вот, ну до локтя, и ноги маслом. Через 5 минут он уже на стену полез, ему стало очень плохо, душно. То есть реально человек начал чувствовать признаки сильной перегрузки огнем. И мы его под душ поставили, и он там где-то 40 минут стоял, смывал в себя это все. И так он более-менее очухался потом, через пару дней. А если бы мы его всего намазали, он бы уже тю-тю был, 100%. Поняли, да, систему? Что одному человеку нектар, другому яд. Все люди разные, не судите по себе. Если вам хорошо в маслице ходить, не значит, что все так могут. Или, допустим, мне нравится в проруби купаться. Это не значит, что всем надо в проруби купаться. У нас с вами последний час общения остался. Я как бы хотел бы, чтобы вы в целом спрашивали меня не о себе и о своем здоровье. Это будет нечестно по отношению ко всем. А спрашивали меня по методам, которые я вам дал, и способам. И еще что-то, если вы хотите узнать по здоровью, оздоровлению человека, то можете спрашивать. Нет, неплохие, я так не сказал, это неправильное понимание моих слов. Мы делим упражнения, давайте это разберем упражнения вообще в целом, как они действуют. Самые быстрые упражнения, если мы делаем ускорение, вообще очень быстрое упражнение, это предназначено для мобилизации организма и преодоления каких-то тяжелых препятствий судьбы. То есть такое очень интенсивное, быстрое движение предназначено для того, чтобы побеждать судьбу и мобилизовывать организм к стрессам и перегрузкам. Это очень эффективно, когда человек имеет очень интенсивную жизнь, в которой есть перегрузки. Такие быстрые упражнения, которые мобилизуют организм. Дальше. В целом гимнастика быстрая достаточно, но не интенсивная. Допустим, наклоны достаточно быстрые или там пробежки. Они предназначены для укрепления сосудистой и нервной системы. И также эта быстрая гимнастика дает человеку хорошую работоспособность. Дает человеку возможность работать без устали долгое время. Такая гимнастика. Это называется спорт. То есть я, например, играю в волейбол. То есть там быстрые движения. Мы все мокрые становимся после этого. Там кричим, пищим и кидаем мячик. То есть это такое как бы активная деятельность такая физическая. Вот. Дальше плавные упражнения, динамические упражнения предназначены для того, чтобы гармонизировать деятельность организма человека, оптимизировать ее в жизни, сделать человека здоровым и функциональным в жизни. Плавная гимнастика предназначена для оздоровления, для того, чтобы человек стал здоровым и функциональным. Она укрепляет в целом организм и продлевает жизнь. То есть является гимнастикой долголетия. А? Это плавание, это цигун, это ушу и все любые плавные гимнастики. Вот следующий вид гимнастики — это статические упражнения. Предназначены для очищения тонких каналов. Если статические упражнения производятся достаточно быстро, то есть это не такое полное тотальное расслабление, а просто каждое упражнение делается 1-2 минуты, допустим, то эта гимнастика предназначена для очищения тонких каналов. В тонких каналах есть два типа капхи или слизи, тонкой слизи. Один тип накипь такая тонкая, а второй — это подвижная слизь. Вот 1-2 минуты, когда человек статические упражнения делает, то подвижная энергетика плохая в тонких каналах уходит от этого. И человек поддерживает хороший жизненный тонус, но при этом глубокого пролечивания организма не происходит. То есть он просто находится в хорошем, работоспособном, здоровом состоянии от такой гимнастики. Если человек делает длительные статические упражнения, то у него происходит тотальное расслабление тела. То есть это надо прочувствовать. Я не могу вам объяснить, что это такое. Сначала тело затекает, потом начинает потихоньку напрягаться, то есть доходит до напряжения. Потом постепенно жар в теле наступает, а потом сильное такое глубокое расслабление. И чувство сильного удовлетворения наступает. Это значит, что психические каналы пробиваются. Они как бы... Энергии пробивает их, энергетическое пробивание. На такое пробивание нужно как минимум 15 минут на одно упражнение. А мне, допустим, уже не хватает 15, тело стареет, нужно иногда 20-30 минут так лежать. И при этом происходит сильное расслабление. Допустим, я сгибаюсь пополам, хотя я не молодой парень, как бы. Я, если сесть, просто я вот сяду, вот чуть-чуть согнусь и все вот так вот, и больше не могу согнуться. Но при таком расслаблении я постепенно сгибаюсь пополам. Понятно, да? То есть это очень глубокое расслабление, и оно дает сильное расслабление мышц, связок всех. Вот я вам перечислил все виды, как бы. Физическая культура в лесу очень сильно укрепляет нервную систему. Когда человек плавает, у него укрепляются сосуды и обмен веществ. Физкультура на воздухе, в открытом пространстве, тонизирует человека, мобилизует и дает ему возможность преодолевать трудности. Если человек делает упражнения в горах, то это очень сильно укрепляет иммунитет и дает возможность победить неизлечимые заболевания. Горы пробивают каналы сами по себе, поэтому горцы долго живут, потому что сами по себе горы тонкие каналы пробивают. Просто живет жизнь в горах. Просто если человек селится в горах, у него нарушается сон, напрягается спина, психика, то есть тяжело жить. Но когда человек привыкает жить в горах, то это аскеза жить в горах. Горцы, они такие очень крепкие люди, такие концентрированные, такие взгляд, как орла у них такой. То есть это от гор идет такая энергетика. Когда человек живет в степи, то его психика становится очень спокойной, созерцательной, думчивой. Такие люди обычно молчаливые, созерцательные, думчивые, спокойные. Есть такой как бы анекдот по этому поводу. Мужик как бы в юрте, в степи живет, ну пасет как бы овец там туда-сё. И приходят туристы и хотят ему помочь. Как бы, ну, чтобы не было сильно ветра много, берут ему, садят как бы деревья вокруг юрты. На следующий день смотрит, нет деревьев. Спрашивают, куда деревья-то делись, мы как бы тебе хотели помочь. Он говорит, они мешают смотреть на степь. Ему не нужны деревья, ему нужна гармония, ему нужен даль, видеть даль ему нужно. Ну такая природа. Еще какие вопросы? Как к чему? К донорству? Для того, чтобы вылечиться, человек может пользоваться чем угодно. Если у человека рак крови, допустим, нет других способов ему помочь, хотя я советую все-таки подумать о лечении корнями в этом случае даже, вот, то надо переливать кровь, это продлевает жизнь. А что делать? Или, допустим, человек потерял кровь, если он ему не перельют кровь, он просто погибнет. Поэтому я говорю сейчас не с позиции аюрведы, а с позиции здравого смысла. Понимаете, есть традиционная медицина или медицина вот древняя, а есть классическая научная медицина. Ее не надо отвергать. Например, современная медицина изобрела новейшие, очень глубокие способы диагностики организма. Такие как КТ, там, МРТ. Ну, то есть, когда сканируется все тело на срезах, особенно после 40 лет, человек не знает, что у него там уже выросло. Если он делает глубокую такую диагностику, узнает. Лучше раньше узнать, чем позже, понимаете? Лучше понюхать пищу раньше, чем ее съесть. Потому что потом придется уже нюхать последствия. Вот, то есть сама по себе диагностика является ценной вещью. Продиагностировать организм, исследовать, узнать, что там внутри. Часто люди боятся, думают, что это им навредит. Ничего не навредит. Просто узнаете, что выросло там внутри, и все. Будете вовремя лечиться, начнете. Вовремя получите результат. Отделаетесь легким испугом. Вот, следующее. Есть акушерская помощь. Часто люди думают, что рожать лучше дома. Может быть, это и так. Дома спокойнее рожать, но опаснее. Я знаю уже несколько случаев, когда последователи здорового образа жизни, последовательницы здорового образа жизни, умирали вместе с ребенком или без ребенка в результате патологических родов, которые акушеры, любители острых ощущений, не диагностировали вовремя мать, что ей надо рожать обязательно в больнице, решили заработать денежек и получили патологические роды. А когда ребенок выходит из матки, он уже головка на выходе стоит, уже ничего не сделаешь, мои хорошие. Единственный способ это просто оперировать женщину. А если она не будет прооперирована и выход затруднен, то погибает ребенок как минимум. А если вовремя не сориентироваться, то также и мать. Понимаете, поэтому не надо быть фанатиками и отвергать вот современную медицину вообще. Если у вас рак, тоже надо любыми способами с ней бороться сразу. Может, самое лучшее удалить, чтобы не мучиться опухоль. Если невозможно удалить, значит, вот химиотерапия, классический вариант продления жизни. Сейчас мы как бы еще корнями начали исследовать, корнями лечить. Но при этом лучше сразу комплексно лечиться, использовать и классическую медицину, и нетрадиционную. Особенно важно во время злокачественных опухолей постоянно, регулярно проводить диагностику организма, чтобы понять, насколько сильно развивается опухоль или насколько сильно лечится. Понимаете, не надо отвергать современные способы лечения. Особенно хирургию не надо отвергать. Иногда она очень нужна. Вот, допустим, я мать лечил суставы несколько лет, но у ней там запущенный случай, и у ней деформация сустава пошла, она уже не может ходить. Нашла хорошего врача, хирурга, он сделал ей вставки искусственные, вот эти вот сустав, хрящ заменили. И она сейчас ходит, нормально себя чувствует, у ней нога не болит. И вообще организм начал лучше себя чувствовать. Иногда хорошо. Мне сделали коронки нижних зубов. Сделали не из железа, а такой фарфоровый, керамические коронки. Зубы чувствуют себя хорошо. Год не жалуюсь уже, хорошо себя чувствуют. Понимаете, это тоже же искусственная вещь. Но она мне ничего плохого не сделала в организме. То есть не надо отвергать современную медицину. Не надо думать, что надо лечиться только травами, здоровым образом жизни. А некоторые вообще считают, что лечиться надо работать над своим характером только. Это полный бред, понимаете? То есть надо работать над характером, молиться. И если у вас болезнь в организме, надо и лечить любыми средствами. Долги, пожар и болезни надо отдавать любыми средствами лечить. Потому что все эти вещи разрушают жизнь. Если вы пожар не тушите, он разрушает вашу жизнь. Если вы долги не убираете, они постепенно разрушают вашу жизнь. Если вы болезнь не лечите, они разрушают вашу жизнь. Лечить можно двумя способами. Сам пробуй лечиться, никто не против, сам пробуй. Не можешь? Пользуйся услугами врачей. Не помогают? Пользуйся услугами священников. Три этапа лечения. Там мне женщина одна сказала, что здесь есть какой-то монастырь. Как он называется? А? Среднеуральский женский монастырь. Там вот тяжело больные раком приезжают тело оставлять в этом монастыре. А некоторые выздоравливают. Я такое тоже видел в своей жизни. У меня тоже, я работал во Вриндаване, в святом месте, в госписе в юности. Госпис — это место, где люди приезжают тело оставлять. Я видел там несколько раз, одна девушка молодая приехала с раком крови, ну и целыми днями молится, уже тело должна оставлять запущенное, то есть рак крови уже последней стадии. И она вылечилась. Она там жила, смотрит, что-то не умирает. Обследовалась, а рака уже нет. Все, он вылечился просто. Она на молитве в святом месте жила и вылечила рак крови. А ей было 25 лет. И она там и замуж тоже вышла в этом святом месте. И все, классно, жизнь наладилась. И лазеротерапия может быть приемлема. Допустим, там иногда лазером разрушают камни в почках. Классно же, были камни, нет камней. И никакой операции. Круто же. Или ультразвуком там разрушают, я не знаю. Есть разные методики. Или насечки на глазу делают, там зрение улучшается у людей. Тоже лазером делают. Ну, то есть разные методики, хорошие, плохие. Лучше или хуже, или антибиотики, допустим. У меня была ситуация, тяжелейшую инфекцию получил как бы в Индии. Пробовал свои средства, смотрю, не помогает. Начал пить антибиотики. Легче стало, потом уже долечился традиционной медицины. А что делать? Или, допустим, я один раз ездил на Черное море, в одном месте у меня просто кишечник не работает, и все, встал, запоры. Ну, два варианта, или клизмы делать, или пить какие-то лекарства. Начал пить магнезию. А что делать? И кишечник заработал, слабительное пил каждый день, чтобы там жить. А что делать? Ничего не помогало вообще. Вот что не ел, что не делал, ничего не помогало. Помогали только лекарства, и все. Я все, вот, что мог, нужно попробовал, даже... Кора крушины не помогала, то есть легкие слабительные тоже не помогали. Но магнезия уже помогла. А у всех по-разному. Есть люди, которым полезно щелочную воду пить. И такие люди делают теории, что щелочная вода самая лучшая. Она дает долголетие, и только ее надо пить. А все остальное фигня. Вот. Есть люди, которым кислая вода подходит. И такие люди делают теории, что только кислая вода подходит, и только кислая среда в организме дает здоровье. И все эти люди являются фанатиками, потому что у одних людей щелочная среда в организме дает здоровье, это у тех людей, у которых много огня в организме вырабатывается. А у других людей кислая среда дает здоровье в организме, потому что у них много холода в организме вырабатывается. Понимаете? Как узнать? Для этого надо жить. Если вы, допустим, чувствуете, вам жарко все время, спать ложитесь, открываете постель. Значит, у вас горячая природа. А если вам холодно ночью, если вы чувствуете, мерзнете всегда, плохо переваривается пища, значит, у вас холодная природа. Жизнь все дает возможность узнать. Вот как узнать, могу я зачать ребенка или нет?
Попробуй.
Надо попробовать зачать и определишь, сможешь или нет. Воду можно сухую пробовать пить. Вот это опасная вещь, реально опасная вещь. Любые действия, направленные на резкое увеличение или уменьшение чего-то, всегда опасны в организме. Допустим, резко решили похудеть. Это очень опасно для здоровья. Резко накачать мышцы. Очень опасно для здоровья. Все резкое очень опасно для здоровья. Если у человека просто нарушение сна, после инсульта надо у нас лечиться. То есть надо очищать каналы. То есть это длительная работа с человеком. Что касается нарушения сна, я могу несколько вариантов вам дать, таких простых, которые могут сработать, а может нет. Если не сработают, значит надо приезжать и лечиться уже. Нарушение сна означает забит расадату, вот этот наружный лепесток. И он может настолько быть сильно забит, что ничего вообще не поможет, пока ты его не очистишь. Потому что если ты используешь какие-то средства, они все тонкий канал просто стимулируют. Если там немножко дорожка есть, можно простимулировать ее. Тогда человек будет спать. А если дорожки нет, уже забито сильно, то надо ее очищать уже, этот канал. Но чем пожалее человек, тем больше забиты каналы тонкие. Тем больше показано уже чистить каналы корой. И вот насчет нарушения сна, значит, я могу вам предложить несколько вариантов. Что-то может сработать. Первый вариант. На мизинец в виде кольца надеваем мускатный орех, ложимся спать. Не помогло? Второй вариант. На мизинец надеваем валерьяну, корень валерьяны.
На мизинец какой руки?
Левой руки. Не помогло. Третий вариант. На мизинец надеваем душистый перец. А если вы мотаете головой, значит приезжайте, ставьте камни. Или корой лечитесь уже. Что-то делайте уже серьезно. Третий вариант. Душистый перец. Несколько горошин душистого перца. Ставим как бы на мизинец, одеваем левой руки. Вот эти классические продукты, которые... И еще мелисса есть. Тоже мелисса иногда помогает. Тоже ставим на мизинец. Если на мизинец не помогает, попробуйте на предплечье вот сюда. Вот. Это еще более сильное действие. На левую руку снаружи вот сюда на предплечье ставить. Очень сильный тоже эффект на сон влияет. На сколько? На всю ночь. Мелисса, трава. Ну вот, то есть основные средства. Это мускатный орех, прям весь орешек можно. Дальше валерьяна. Душистый перец, мелисса. Вот четыре средства, которые можно простым способом улучшить сон. У нас есть один молодой человек, который не спит как бы всю жизнь. Мы ему поставили камни и сразу начал спать. Не очищая корой организм. Просто камни поставили, они сильно действуют очень на бессонницу. Индивидуально все подбирается, моя хорошая. Это слишком просто жить было бы, понимаете, какие камни. Вот выйдите замуж за мужика. Просто за мужика выйдите замуж и все. И родите просто ребенка и все. Точно так же, как мужик подбирается индивидуально, так и камни подбираются индивидуально. И ребенок тоже рождается индивидуальный, а не просто ребенок. Ваш индивидуальный ребенок. Попытайтесь это понять. Если человек это не понимает, он имперсоналист. Он думает, что все одинаково для всех. В этом мире нет ничего одинакового. Все надо подбирать индивидуально. Просто бывают лечебные средства благостные. Благостные лекарства больше всем подходят. Благостные камни драгоценные больше всем подходят. Благостные продукты больше всем подходят. Допустим, бананы почти всем можно есть. Это благостный продукт. Хоть и не растет здесь, но есть можно почти всем. Кунжут можно есть практически всем людям. Потому что это благостный продукт. Кокос можно есть практически всем людям. Это благостный продукт. Пшеницу можно есть практически всем. Рис можно есть практически всем. Молоко можно пить практически всем. Что благостный продукт. Мед можно есть практически всем. Благостный продукт. Авокадо можно есть практически всем. Благостный продукт. Но если говорить о красном перце, то практически всем уже нельзя есть. Но есть люди, которым можно. Очень редко. Уже исключение. Есть продукты, которые многим не подходят. Имеющим страстную невежественную природу. Продукты, допустим, есть такие. Допустим, черная редька. Это продукт, который может не подойти многим. Он вызывает аритмию у многих людей. Нарушает ритм сердца. То есть есть вещи, которые вот масла, три масла. Топленое, сливочное, кокосовое и кунжутное. Эти три масла самые лучшие. Они никогда практически не перегружают. Поэтому я вам дал в лечении использование этих трех масел. Но если вы говорите: Олег Геннадьевич, хочу еще оливковое попробовать. Попробуйте, намажьтесь оливковым. Так сильно перегреетесь, что мама дорогая будет. Вот и все, попробуйте тогда. Ну то есть надо понять, что есть благостные вещи, они всем подходят. Есть, допустим, певцы, которым всем нравится, как они поют. А есть специфические, которым не всем. То есть если поет человек благости, он всем нравится. А бывают специфические всякие. Светится коровый день рождения, и сегодня 30 лет. И несу в подарок поздравления, и красивый розовый букет. Тюк-тюк-тюк-тюк. Розовые розы. Это специфическое пение. Зеленоглазое такси. У-у-у. Притормози, притормози. И отвези меня туда. У-у-у. Специфическое пение уже. Вот мама, лагунбай. Это уже на любителя. А Муслим Магомаев — это уже классика. Это всем нравится. Так?
Олег Геннадьевич, резко стать вегетарианцем — это тоже стресс?
Лучше постепенно становиться вегетарианцем. На рыбу? Можно на рыбу, потом на устрицы там какие-нибудь. Мы веселые медузы. Похоже на арбузы. Можно вместо арбузов медузы пока поесть. А потом арбузы уже. Еще какие вопросы?
А ребенка маленького стоит кормить мясными пюре?
Вот самое, что точно не стоит кормить мясом, кого точно не стоит, это детей. Потому что когда дети питаются мясом, эффект от этого пагубный возрастает десятки раз. И дети чаще всего мясо не любят. Они им приучивают это мясо сначала, прививают, а потом дети уже, как бы, когда человек к чему-то привыкает, уже начинает есть. Я помню, в детстве получил шок, который я запомнил на всю жизнь. Мне когда было 3 года, у меня родители в гости к папиным родителям, бабушке и дедушке, пришли. И бабушка, и дедушка, они на радостях. Зарезали поросенка, слили кровь с него на поднос. И эту кровь пожарили. С маслом пожарили кровь на подносе, вот эту поросенка. И дали первому, самому любимому внучку попробовать. Как я полоскался. Вот до сих пор, мне было 3 года, то есть я так запомнил. То есть я взял, меня запихали эту, я не хотел, я вертел головой, мне запихали эту кровь поросячью в рот. И я потом рвало меня, то есть такое осквернение получил конкретное. Только тупость мозгов ваших не дает вам понять, что мясо это не пища, это яд, это проклятие для человека, проклятие. Идите и посмотрите, идите в мясной ряд, посмотрите на свинячьи головы, посмотрите на бараньи головы. Это все вы хотите съесть. Понюхайте это все. Понюхайте это все, понимаете? Понюхайте сначала, подумайте башкой, а потом уже жарьте. Потому что когда человек нюхает что-то, у него конкретное... Хорошо, я извиняюсь перед вами. Когда человек... что-то нюхает, у него конкретное представление появляется о том, что ему есть. Потом, когда приготовил это все, поперчил, посолил, представление уже уходит. А вот если ты сам конкретный продукт нюхаешь, вот тогда это представление будет вполне конкретным. Понюхайте мясо, которое еще не пожарено и не обработано. Понюхайте его хорошо. И вы что унюхаете? Мразь вы унюхаете. Будет плохо, неприятно от этого запаха. И зачем это потом жарить и есть, эту мразь? Если уж совсем мразь хочется поесть, какашки возьмите, пожарьте и съешьте. Будет полезнее. По крайней мере, никого не убиваете при этом. Ну да. С 12 до 2. У нас, да. А если раньше где-то климат, то с 10 до 12. Ну, лучше даже, если говорить уже про обед, то... Ну, лучше, да, с 12 до 2 ешьте. Самый лучший вариант. Ранний обед.
Когда,
а?
Когда солнышко на юге.
Да, солнце вверху стоит, кушайте. Пошло вниз, все уже, поздно кушать. Нет, если вы совсем не ели целый день, можно и поздний обед сделать, но тогда легкий, уже без зерновых, просто овощи тушеные. Можно хорошо поесть, допустим, вы не ели целый день, можно хорошо поесть тушеные овощи. Что-то легкое, понимаете, без зерна. Вот мясо это вообще не пища, это вот для особенно вас, вы как бы люди, которые изучаете здоровый образ жизни, я вам говорю правду. Вот там на лекции вечером я правду не скажу, меня спросят, Олег Геннадьевич, сало это мясо или нет? Я буду улыбаться просто и все, ничего не скажу. Вот. А для вас я вам говорю я, что это не пища, это просто яд и все, понимаете? И это ошибка цивилизации, эту дрянь есть. Это я вам как людям говорю, которые понимают, что такое здоровый образ жизни, изучают это. И я это говорю не потому, что я вот фанатик какой-то, я вам говорю потому, что так и есть. Потому что уже все ученые мира об этом знают, уже современные диетологи, академики в России уже всем говорят, поменьше мяса, советуя людям, как жить правильно. Куча диссертаций защищено насчет того, что те, кто ест мясо, долго не живут. А если живут, то... Как бы, как врачи говорят, доктор, я буду жить, лучше бы я вам не советовал. А вот теперь я вам кое-что расскажу интересненькое про мясо. Первые за голову взялись американцы, когда была война в Вьетнаме, все вьетнамцы вегетарианцы. Вот, когда исследовали трупы американских солдат, молодых ребят, все солдаты, в основном молодые ребята, и вьетнамцев, то заметили, что американцы имеют здоровье гораздо хуже, чем вьетнамцы, которые не едят мясо. Это первое такое глобальное исследование. Несколько десятков тысяч человек исследовали, вот, которые как бы анатомическое исследование провели и увидели, что у вьетнамцев намного моложе организм, что они реально как бы более здоровый организм имеют, чем молодые ребята американцы, которые мясоеды. Следующее, есть такая религия, пятидесятники, по-моему, христианская, которые не едят мясо, вегетарианцы. Да, было глобальное исследование, по-моему, 50 или 40 или 30, что-то такое, тысяч человек исследовали на предмет здоровья, и оказалось, что здоровье в целом у них лучше, чем у всех остальных людей, из-за того, что они не едят мясо. Причем интересно, что также проводили исследование про гемоглобину, потому что это такая больная тема для врачей, гемоглобин, снизится будет анемия. У тех людей, которые не едят мясо, в среднем гемоглобин на 10-20 единиц выше, чем у... Но вот какие классические примеры, когда врачи пугают? Вот смотрите, классические примеры. Когда женщина беременеет, у всех женщин беременных снижается гемоглобин. У всех до одной. А если он сильно снижается, то тогда это уже патология. И если женщина мясо ест, и у нее сильно снижается гемоглобин, ей никто ничего плохого не говорит. Просто дают таблетки и все. А если она мясо не ест, и у нее снижается гемоглобин, ей говорят, надо мясо есть. Пугает ее, понимаете? Хотя это абсолютно не помогает. Она начинает есть мясо, гемоглобин не помогает, не поднимается. Потому что гемоглобин снижается от того, что масла в организме не хватает. Нужно увеличивать количество маслянистости в пище, и тогда гемоглобин будет подниматься. И больше есть красных продуктов. Таких как гранаты, морковь, свекла, вишня, слива там. Красные и синие продукты. Красный тоже, допустим, красная редька там. Все красное повышает гемоглобин. Плюс сметана вместе с жиром. Вместе с жиром красное повышает гемоглобин. И больше на свежем воздухе. Основная причина того, что у человека снижается гемоглобин, это просто нехватка кислорода. Когда человек кушает все красное со сметаной, гуляет на свежем воздухе, за 2 недели гемоглобин в норме. Просто надо гулять вот на природе, понимаете? Я вам песню включал, на дальней станции сойду, трава по пояс. А рыба это водоплавающие водоросли. Это водоросли, но они плавают, понимаете, такие плавучие водоросли, рыба. Можно. Они знаете, как рыба, а рыба, она, ну как бы, семечко попадает в землю, чуть-чуть вырастает, отрывается и поплыла. Это рыба. Вот так они, рыбы, размножаются, вот так. Они сначала как бы в почве семечко попадает, то есть они семечки из себя выделяют, семечки попадают в почву, чуть вырастают, надоело расти, на месте стоять, поплыло. И все, и плавает потом. Это рыбы, водоплавающие водоросли. Кушать можно, это же растение получается. А есть рыбы, правда, которые вот не водоплавающие водоросли, а размножаются икрой. Вот это уже животные. Просто в воде. Водяные животные называются. А грибы это сапрофиты. Это между животными и растениями. Это промежуточная форма жизни. И она имеет свои особенности. Так как это промежуточная форма жизни, она имеет очень агрессивную природу. Все грибы очень агрессивны по своей природе. Они всегда живут за чужой счет. И первое, что они делают, они всегда подавляют иммунитет с тем, с кем соприкасаются. Поэтому, если уж говорить о канцерогенах, то одним из самых главных канцерогенов являются грибы. Поэтому даже существует грибковая теория развития рака. Что есть какие-то грибки такие в организме, которые кандиды там и так далее, которые они подавляют иммунитет и в результате развиваются злокачественные опухоли. Я с этой теорией в целом не согласен, но мысль правильная. То есть смотрите, что происходит. Один гриб помогает другому. Вот как, допустим, дерево разрушают грибы. Один гриб на дерево селится, чуть-чуть в нем пожил, подавил иммунитет, а потом все, кому не лень, начинают стрелиться, и дерево разрушается таким образом. Точно так же человек. Он грибочки жрет, допустим, эти какие-нибудь опяточки там или вешенки, поджирает грибочки, а потом кандиды начинают размножаться в организме и разрушают его иммунитет. Потом он покрывается весь сыпью и становится некрасивым. Кушайте, кушай, деточка, грибочки. Как усилить иммунитет? Перестать жрать грибы. Как снизить холестерин? Перестать жрать мясо.
Холестерин.
Холестерин. Холестерин. Вот смотрите, что делает мясо, объясняю. Мясо воздействует на тонкое тело прежде всего. Если говорить о белках, жирах, углеводов, там классные все белки, жиры, углеводы. Самое идеальное мясо для человека это человеческое. Там просто идеальная комбинация жиров, белков и углеводов. Если с этой точки зрения судить, лучше всего есть человеческое мясо. Чем и занимаются в Таиланде? Они жрут мясо абортов, этих абортированных детей. У них самый большой деликатес. Да? Вот. Значит, это мясо, да? То есть, что делает мясо? То есть, когда животное выходит из тела, в тонком теле находится, оно проклинает того, кто ест его тело грубое. Проклятый человек становится. Если вы говорите, кто-то меня сглазил, вас сглазили эти животные, которых вы тело ели. Вот кто вас сглазил. Вот. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Вот. Крокодил не ловится. Вот. Сглазило вас животное это, понимаете? Вот как этот сглаз действует? У человека, который ест мясо, постепенно затормаживается психика. Оно становится очень депрессивной. То есть тонкое тело начинает работать гораздо слабее, чем у человека, который не ест мясо. В результате этого постепенно к 35-40 годам начинается тотально нарушаться обмен веществ. У него откладывается жир в организме, откладывается холестерин в сосудах, начинает белковый, углеводный, жировой, все виды обмена страдать. Но самый мощный как бы, нарушитель обмена – это тот, который поражает жизненно важные центры, сосуды. Вот. Если вы вот на запись кладете, надо выключать телефон. Это же элементарное чувство приличия. Спокойно. Я по мясу еще не договорил. Значит, слушайте дальше. Для того, чтобы избавиться от атеросклероза, нужно как минимум год не есть мясо и очищать организм с помощью диеты. Ну, то есть, лучше всего очищать организм от атеросклероза с помощью свекольной диеты. То есть, сырое сыроедение, посты с свеклой. Жир вместе с мясом будет гнаться. И тонкое тело где-то через год очищается вегетарианство. И уже дальше атеросклероз развиваться не будет. Можно из вареную, да, но лучше сырую, чтобы почистить организм. Поняли, что такое мясо? А если говорить о грибочках, то у меня одна знакомая говорит, я хочу вам сказать, благостные грибочки показать. То есть она мне наложила покушать грибочков благостных, вешенок. Говорит, у меня благостные грибочки только растут. Вайшнавские. Я говорю, вот интересно посмотреть, как они растут. Она говорит, ну пойдемте, я вам покажу. Заходим в темное помещение. В этом помещении висят тюки с шелухой семечек, покрытые плесенью густо. Вонь страшная. Солнца никакого нет, темно. Они в темноте растут. И если светить светом, хуже растут. В темноте лучше растут. Вот. И эти вешенки питаются плесенью. То есть вот этот гриб плесень, он выделяет отходы. И этот, ну как плесень жрет семечки. А вешенки жрут то, что выделяет плесень. Ну вонь страшная просто. Я говорю, как в этой вони может что-то благостное возникнуть? Это все равно, что я пукну, и будет аромат роз идти, как бы. Такого же не бывает, правильно? Что человек ароматом роз пукал, правильно? Так плесень пукает, понимаете? То есть они выделяют токсины, пукает и какает плесень. И вешенки этим питаются и как бы становятся благостным продуктом. Ну, как это возможно вообще? Ну, вот свинья как бы питается испражнениями, она благостное животное или нет? Конечно, нет. Это же элементарная вещь. Почему вот у нас в мозгах это не появляется? Все грибы питаются плесенью, гнилью. Вот на хорошем дереве гриб не вырастет. Где выращивают грибное дерево? Где? Гнилое дерево нужно, чтобы оно полежало. Тогда грибы растут хорошо. А на свежем они не будут расти. Так что вы меня спрашиваете, хорошая это пища или нет? Грибы не надо есть, нормальные люди их не едят. У меня есть одна знакомая, врач в Краснодарском крае, которая работает с атомной станцией. И она говорит, каждый год травятся грибами насмерть целыми семьями, куча народу, и причем травятся не поганками, не мухоморами, а нормальными съедобными грибами. Потому что даже нормальные съедобные грибы, они если попадают, допустим, где-то животное умерло, да, эти нормальные съедобные грибы наполняются токсинами. Или солнце, допустим, радиация повышенная, солнечный свет, и эти нормальные грибы становятся ядовитыми от солнечного света. Они все дерьмо в себя впитывают, понимаете, эти грибы. И мы потом это едим. То же самое делает рыба. Когда рыба плавает, она тоже через жабры дышит, и все, гадость в воде она вводит в организм свой. Поэтому рыбы и не могут жить в водоемах, где много грязи. Потому что они сливаются с этой водой. То есть они, вот если, допустим, нефть попала в воду, то рыба вся в нефти становится. Внутри у нее нефть это. Если радиация попала в воду, а в воде где сейчас очень много радиации, потому что все радиоактивные отходы в моря и в океаны сбрасывают. Понимаете? И там много радиации. Рыба плавает и берет на себя эту радиацию. Потом человек кушает это все. Вот это рыба.
Про яйца не говорить.
Про яйца не буду говорить. Это аборт курицы.
Курица тогда вообще бесполезна, если не ее не...
Курица очень полезна, потому что у нее есть пух. Из нее можно делать подушки там и все прочее. И она очень красиво кукарекает. И создается видимость деятельности. Смотрите, курицы бегают. Дают перья. Прививкам отношусь плохо. Потому что сейчас все... Почерк на мой прям похож сильно. Как лечить нарушение сна, вызванную психическим расстройством, шизофренией? Надо лечить шизофрению сначала. Приезжать к нам в центр, лечить шизофрению. Потом дальше лечить уже расстройство сна. Значит, что касается прививок, то, понимаете, все вирусные инфекции и вообще инфекции, они сейчас очень быстро модифицируются. Когда инфекция модифицируется, она уже не лечится той прививкой, которую сделали. Вот, например, у меня есть прививка от кори. Я смотрю, пошла какая-то инфекция, похожая на кори у нас. И точно это оказалась кори. И я смотрю, у меня есть признаки, пошло поражение. И все эти инфекции, вот эти детские, лечатся ветками сосны с иголками, опять те же самыми, белым перцем, горчицей. Самый идеальный вариант лечиться. Просто ребенок с насморк пошел, горчицей обтерли его белой, желтой горчицей. И все. Сухой прям горчицей обтерли, все тело спать уложили. И все, и будет гарантия, что он не заболеет. Или сосну поставили, или с конфетками смешали белый перец толченый. Дали покушать.
Но еще боже, не пускают без
прививки. Пухают, пускают. Надо, если не пускают, то надо чуть-чуть дать понюхать денежку тем, кто не пускает. И все. Денежку понюхали и начинают пускать.
А втирание горчицы такое?
Ну, я думаю, что если ребенок заболел вирусной инфекцией, вы обтерли его горчицей, 100% будет хороший результат. Противопоказания? Ну, аллергия, если только такая серьезная какая-то. Официальная медицина считает, что занятия сексом полезны для здоровья и продления молодости. Насколько это правда? Это неправда. Вообще, как бы, если люди занимаются чрезмерно сексом, у них снижается интеллект, снижается память, разрушается здоровье. И чем больше человек занимается сексом, тем больше энергии идет вниз, и там просто печь. Ну, печка начинает действовать. То есть, люди, если увлекаются сексом, то у них так перегреваются половые органы, то внутри мужчин уретриты начинают развиваться, половые расстройства. Понимаете, то есть, всего все полезно в меру. Это всех касается, да. Все полезно в меру. Если люди увлекаются слишком этим делом, то дальше начинаются половые расстройства, заболевания, истерики. От этого сильно портится характер, потому что усиливается апана очень сильно. Человек становится заторможенным, сонливым, безвольным, слабохарактерным от этого. Но врачам, которые это рекомендуют, секс полезен. Нам такие врачи, потому что не нужны. Пускай лучше будут сексом заниматься, чем такие советы давать. Нужны ли занятия сексом в климактерическом возрасте?
Люди задают вопрос, серьезное дело, чуть смеяться.
Ну а зачем, если у вас климакс уже, зачем вам сексом-то заниматься? Сексом занимаются для зачатия детей в основном. И после него, в климактерическом возрасте, и после, а после него что вы имеете в виду? Секс после смерти, что? Что? Можно ли после смерти сексом заниматься? Я не пробовал. Климакс в переводе с греческого означает лестница в небеса. Ну вот, я тоже так считаю. Существует точка зрения, что приливы во время климакса есть не что иное, как проявление пробуждающейся энергии кундалини. В небеса, то есть, да? Так нужен ли секс в этом случае? Понимаете, климакс означает, что идет нарушение гормональных функций организма. Это указывает, климакс всегда, это не нормальная вещь. А он указывает на забитость каналов. И почему возникает преждевременное, когда вовремя у женщины останавливаются гормональные функции, это происходит абсолютно безболезненно. И в абсолютно здоровом теле. Это происходит обычно где-то в 50 там, лет, вот 55, вот такое время. Вот. Но климакс означает, что тонкие каналы забиваются, перегреваются, и поэтому начинаются сбои вот эти гормональные. Как это все лечить? Надо просто сделать очистительное питание на сырых овощах на несколько месяцев, и у вас опять начнутся месячные. 55, девочка опять, да? Вот. Ну то есть опять начнутся месячные, потому что если климакс указывает на преждевременное затухание функций, что это означает, что у вас там забиты каналы тонкие просто. А если это проходит спокойно, безболезненно, значит уже все, пришло время. Вот. Кундалини, конечно, пробуждается. Особенно в 55 так пробуждается. Вот. УЗИ беременным стоит делать, да. Ну, не в месяц, там, допустим, 4-5 месяцев нужно делать УЗИ. Для чего? Чтобы понять... Ну, что с ребенком? Потому что я знаю случай, когда вегетарианка, девушка сделала УЗИ, хорошее все, здоровый образ жизни, но карма тяжелая. И у нее ребенок развивается без коры головного мозга. Но это значит, что он будет как животное жить всю жизнь. И ей уже принимать решение, то ли это животное будет с ней жить всю жизнь, то ли делать грех и удалять его, лишать жизни его и себя от трудностей. Ну, то есть она сама должна решить, никто ей не может ничего посоветовать, потому что ей с этим жить потом всю жизнь. Понимаете? Для этого делается УЗИ, чтобы понять, что происходит там. А вдруг там какие-то серьезные проблемы. Особенно надо делать УЗИ, когда ты чувствуешь, что с ребенком что-то не то, страх есть, беспокойство какие-то. Сделала и посмотрела, что с ребенком. Врачи будут советовать, что делать. А там дальше вы можете и традиционной медициной лечить, и нетрадиционной. В зависимости от того... Что с ребенком? УЗИ не так сильно вредит ребенку. Нет такого, как говорят, пугают, что типа УЗИ сделал, все, капец, ребенок будет слабоинтеллектуальным. Понимаете, если говорить об УЗИ, то вот, допустим, одно УЗИ это 5 часов пребывания возле телевизора. А вы каждый день смотрите телевизор, беременная сидит и смотрит эти телесериалы. Так сколько УЗИ она сделала за 9 месяцев? УЗИ это не такой уж аппарат страшный. Это вот то же самое, как телевизор, понимаете? Даже может быть и не 5 часов, а гораздо меньше. Вот то же самое, что телевизор УЗИ. Так вы смотрите телевизор, вы не спрашиваете никого, а УЗИ плохо стало.
А флюорография?
А флюорография это уже серьезная вещь. Лучше беременным уже не делать, потому что это радиация.
А как часто можно?
Флюорографию? Ну, я думаю, раз в 10 лет можно делать. Из-за туберкулеза?
Нет, все обязывают в больницах.
Я вот не делал уже... А, я делал зубов. Зубы лечил, делал флюорографию. Слава Богу, что я никак не связан вот с этим совсем. Йогой. Корой. Вот все эти вопросы свои личные вы должны задавать не здесь. А я уже сказал, как это делается. Звоним на сайт и бесплатную консультацию получаем, а сейчас вы отрываете время у людей просто и ведете себя неправильно, нечестно. Задавайте вопросы, которые касаются нашей темы беседы. Да? Как? Ага, хорошо. Вы меня обвинили в том, что я плохой врач, что ли, или что?
Если у человека плохое зрение, у него внутреннее открывается больше. Так что...
Непонятно вам? Сейчас объясню, чтобы вам было понятно. Тонкие каналы бывают поражены в разной степени. И если они очищаются быстро и эффективно, тогда функция может быть восстановлена. Ну, допустим, у человека появилась грыжа, да? Это мамсадату поражено, и грыжа появилась. Если эта грыжа не лечится в течение 2-3 лет, то тогда даже эффективное очищение каналов не приводит к тому, что грыжа проходит. То же самое со зрением. Я надел очки, когда я был в первом классе. То есть в это время уже мамсадату у меня этот канал начал страдать в голове. Вот. Даже когда я... В 40 лет прочистил себе каналы, и даже занимаясь йогой, я не очистил этот канал настолько, то есть я не занимался вот этой длительной йогой, я занимаюсь 2 года всего. Раньше я занимался более там по 2, по 2, по 3 минуты. Эти упражнения не очищают глубоко тонкие каналы и не избавляют человека от проблем со зрением. А если человек просто делает упражнения, как это многие специалисты рекомендуют, но при этом тонкие каналы у него не очищены, то он никогда не вылечит зрение. Это просто бред так думать. Оно чуть-чуть может улучшиться, потому что часть канала прочистится, которое должно прочиститься. А чтобы полностью вылечить зрение, для этого нужны 2 фактора, чтобы сопутствовало. Первый фактор – полное очищение тонкого канала. И второй фактор – это... крепость той структуры, которая на грубом плане существует. Допустим, глазные мышцы должны быть крепкие и правильно функционирующие. А эта возможность правильной функции нарушается при длительном развитии заболевания. Но даже если серьезно заняться этим вопросом, то даже в моем возрасте можно вылечить полностью зрение, если уделять, допустим, час или два тому, чтобы просто его лечить. То есть прочистить тонкое тело, а потом 2 часа в день заниматься глазами. Теперь, молодой человек, поднимитесь, я хочу вам кое-что сказать. У меня нет 2 часов в день, чтобы заниматься глазами. Понимаете? Потому что у меня есть много таких, как вы, которых я учу медицине, и плюс еще вся страна, которым я читаю лекции. Я свою жизнь посвящаю людям, а не себе. Я мог бы просто целыми днями себе глаза лечить. Понимаете? Но я не считаю такую жизнь эффективной. Я ответил вам на ваш вопрос. А в целом мое зрение стабилизировалось с того момента, когда я начал заниматься здоровьем. То есть у меня было зрение минус 3 и осталось минус 3. Оно никуда не движется. Меня это вполне устраивает. А те люди, которые меня обвиняют, что я врач, много с чего лечу и у меня плохое зрение, эти люди просто мне завидуют и все. Это зависть так действует, понимаете? Не то, что они правды хотят, они просто завидуют и все. А помогаю я или нет, можете взять на сайт, выйти. Там есть такой раздел «Отзывы». И там в этом разделе люди пишут вместе с фотографиями и телефонами. И пишут о том, как они вылечились от тяжелых, неизлечимых заболеваний. Почитайте, позвоните, поговорите, узнайте, если у вас есть сомнения какие-то. Оперативное лечение хорошо, когда нет другого выхода. А? Зрение, оперативное лечение. Если каналы забиты тонкие, и вы делаете операцию на глазу, то какое-то время зрение хорошее, а потом оно портится и еще хуже становится. А если каналы прочищены, и вы делаете операцию, возможно, что это надолго сохранится. Но, понимаете, я вам сейчас расскажу свое мышление и свою философию. Любая операция... это всегда риск, а я хочу быть эффективным и полезным для людей. Поэтому я хочу оставить все как есть в этом плане и дальше читать лекции. Потому что любой риск означает опасность, которую человек не должен рисковать ради своего удовольствия, если он живет на благо других. Так мы, допустим, ездили в Донбай, Я там читал лекции, и мы поехали на горы летом. Там наверху был снег. Ездили на катамаранах, вот на этих вот машинах по горам. И мои ребята так сильно увлеклись, они говорят, ой, хотим прокатиться. И меня позвали, я говорю, я не поеду. Они говорят, почему? Я сказал, потому что моя жизнь принадлежит людям. Я не имею права ей рисковать ради своего удовольствия. Они говорят, а мы попробуем, наша жизнь не принадлежит людям. Я говорю, ну давайте попробуйте. Вот, и они поехали на этом катамаране. У них было два катамарана, сели в два катамарана. И один из них, он чуть не улетел в пропасть. Ну, то есть реально на повороте у них было несколько миллиметров до пропасти просто. И этот джигит, который вел, он, понимаете, просто у него такая природная особенность у этого джигита. Он сначала делает, а потом думает, понимаете? И часто такие джигиты, они просто в пропасть улетают, ничего страшного, нормально. Одним джигитом больше, другим меньше, понимаете? Вот. Вот. А эти ребятки мои, помощники, которые приехали, беленькие, вышли из катамарана. Я их поздравил с Новым годом, вот, с новым счастьем.
Японцы же, они не делают глазные операции лазером, а оборудование поставляют, другие делают.
Да, то есть, понимаете, у меня немножко в этом плане свое мышление есть. То есть я считаю, что жизнь человека и здоровье — это то, чем нельзя рисковать. Поэтому я не делаю операцию на глазу. Но вот самое удивительное во всем этом, знаете, вот самое удивительное, послушайте меня сейчас внимательно, самое удивительное заключается в том, что мои очки часто вас волнуют больше, чем меня. Вы так сильно обеспокоены моими очками, а мне нормально. Я никак не парюсь от них. Осознанное сновидение, что такое? Понимаете, сон это всегда невежественное состояние сознания. По той причине, что разум во сне спит. Когда человек спит, ум активен, а разум не работает. И только разум дискриминирует реальность. Но кроме разума, также реальность еще дискриминирует сверхдуша. И бывают такие особые сны, когда человек абсолютно убежден, очень глубоко убежден, что это правда. При этом эта правда возникает не от сильных эмоций, которые навеются духами чаще всего. Допустим, человек спит, что-то увидел, такие эмоции сильные, переживания. Это духи так делают. А вот когда человек увидел сон, и при этом он видит картинку очень четко, ясно, спокойно, без всяких эмоций, и чувствует, очень сильно верит, что это так и есть. Вот это вещи и сны. Они бывают очень и очень редко. Может быть, раза два в жизни всего. А дежавю — это значит, что то, что вы видели раньше в жизни, вы еще раз увидели. Это память с прошлого, да. Может быть, даже с этой жизни вы уже это чувствовали, но забыли. И вы опять, это как бы интуитивная память. Время. Thank you.